Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, май, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ноль баллов пробки в Москве, индекс самоизоляции 4,1. Что, все, уже наконец-то движения нет. Но это пока, потому что просто в это время никто еще не проснулся. Сегодня, кстати, по общим правилам выходной или сегодня рабочий день? Я хотел сам для себя определить и понять. Вы сегодня работаете, вы отдыхаете. Я потому что абсолютно не в курсе, как оно, это все сделано. И даже не пытался погружаться в эту информацию. А может быть, вы это сделали, и вы мне объясните, соответственно. Мне было бы интересно, напишите на +7 925 48 94 8 или наш бот, говорит МСК, который. Так вот, ну давайте звонок возьмем, в принципе, почему нет. 7373-948, давайте. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, Максим, меня зовут, еще раз зазвонил, теперь у вас Алексей.
Да,
сегодня
отлично.
Рабочий день, но у детей сегодня выходной, как бы, им вот эти три дня сказали сидеть дома отдыхать. Не будет вот этих зумов бешеных, обучения этого удаленного, красота у них.
Ну, а для людей взрослых
для
сегодня...
Рабочий.
Традиционный такой. И если на работу надо было ходить, то, собственно, ты идешь на эту работу. Если удаленно надо было ходить.
Раньше 8 гудов вперед.
Ну, ясно. Спасибо, спасибо большое. Ну, удачи вам, удачи и терпения, самое главное. Общероссийский выходной день, пишет Эндрю Солнечногорск. Ну, видите, нет, все-таки. Алекс пишет, что сегодня выходной, но я с вами. Все-таки выходной. Ой, я чувствую, мы не разберемся никогда, выходной это или не выходной. Алексей, а сегодня же день радио, поздравляю тогда. Так день радио вроде 7 мая, нет, Нана? А сегодня 5. То есть через 2 дня, скорее всего, день радио. Я так подозреваю. По-моему, 7 мая всегда был день радио, если я не ошибаюсь. Но мне всегда казалось, что это какая-то дурацкая история. Ну и ладно. Я вам просто сообщу некоторые новости, чтобы вы были в курсе. В Шереметьеве совершил экстренную посадку сухой суперджет 100 из-за отказа двигателя. Вот. Ну, все в порядке. Тем не менее, конечно, теперь будут проводить расследование и так далее. А что же такое было с этим двигателем? 6 человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Вот тоже новость сегодняшняя. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Все это произошло в деревне Дурниха Раменского района. И, по словам собеседника ТАСС, огонь вспыхнул в частном доме около 4 часов утра. При разборе завалов были обнаружены тела 6 погибших, их личности, а также причины случившегося сейчас устанавливаются. Ну, если вы где-то по соседству живете, можете рассказать нам. Ну, не знаю. В общем, такая информация, такая новость, ничего в ней позитивного нет, но, с другой стороны, кто вам говорил, что новости должны быть позитивными? Такого вроде никто и не говорил. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте еще звонки, пожалуйста. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, Алексей, также все слушатели, вы немножко позитивно слушали. Именно 6, 7, 8 рабочие дни, которые он сказал, что они как бы не являются рабочими, сохраним зарплату. Но очень невнимательно слушайте.
Значит, сегодня выходной. Понял, спасибо большое. А что так убежали сразу? Я же это, не буду же, ну... Что? Ну ладно, с другой стороны, рассказали как есть, да, вот так информативно все. Хорошо, значит, сегодня не рабочий, сегодня выходной, а завтра... Завтра рабочий. Все, я, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки, звонки, звонки. Не засыпай, не засыпаем, звукорежиссеры. Как вас зовут, Алюда?
Доброе утро, Алексей. У нас в приказе написано, что сегодня перенесенный день с 5 января на сегодняшний вот майский праздник, который, поэтому
с 5
сегодня выходной, даже у нас сегодня выходной.
А 5 января, что мы работали все, я просто не могу вспомнить даже. По-моему,
я не
мы
могу
и 5 января.
Тоже, но, по-моему, 5 января был там какой-то день, то ли суббота, то ли воскресенье, и вот он был перенесен на... Ну, по крайней мере, у нас в приказе так написано, что перенесенный на 5 мая, и мы сегодня вот, слава богу, не работаем. У меня сегодня пропали такие хорошие прям эти самые Я такой счастлив. Такие занятия. Да? Сами. Ну, что вы думаете, я уже настолько измотан этими вообще все нас дистанционкой, что каждый вот этот свободный пролетающий урок, это для меня прям праздник.
Праздник. Ну, тогда с праздником.
Спасибо большое.
Спасибо вам, да, за звонок. Сегодня на работе выходной, завтра еще 7-8 мая работаем, а затем 3 дня выходные, а раньше 5 мая день печати был, пишет Вальдемар из Тайги. Не, ну мы чисто теоретически можем посмотреть, что такое 5 мая вообще, в принципе, да, 5 мая. Нам обязательно Википедия что-то покажет. Давайте посмотрим, что такое 5 мая. Так, это, во-первых, 125-й день года в григорианском календаре, и до конца года остается 240 дней. Уже можно где-нибудь на Первом канале запускать, там, 240 дней с Новым годом. Вот это вот. До 15 октября 1582 года, 5 мая, по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года, 5 мая по григорианскому календарю. Что это значит вообще? Ничего не могу понять. Так, 20-21 веках соответствует 22 апрелю юлианского календаря. Ага. Так, в Австрии день борьбы с насилием и расизмом. В Белоруссии день печати. О, ранее день советской печати. Вот человек знает. Дания, день освобождения. От чего? Киргизия, день конституции. Ну, хочешь спросить, какой, естественно? Ну, киргизской. Мексика, годовщина битвы у Пуэблы, Синко де Майо, праздник Синко де Майо. Это в Мексике. Имейте в виду, если вы мексиканец, у вас сегодня праздник. Нидерланды. День освобождения. Тоже они от кого-то освободились. А давайте посмотрим, от кого. Ну, естественно, от нацистской оккупации. Все правильно. Палау. День пожилых людей. Таиланд. День коронации. Что? В современном мире звучит страшно. В Таиланде сегодня день коронации. В Эфиопии день свободы. В Японии и Южной Корее день детей. Ну и так далее. Много всяких разных дней интересных 9 мая. О, не 9, простите, 5 мая. День радио. Да почему день радио? День радио 7 всегда было. Ну почему мне уже второй раз пишете про день радио? Каждый день праздник, когда выпиваешь, пишет Симеон. Да, но недолго ты можешь праздновать. Правильно, Симеон? Пора и нам освободиться, Федор Кабанов пишет. Федор, от кого? От кого? От предрассудков? От чего? Давайте подумаем, от чего нам нужно освобождаться, Федор, и тогда, может быть, освободимся. Год назад Суперджет в Шереметьеве тоже плохо сел, погибло 40 человек, пишет Владислав Эдуардович. Но он тогда омерзительно сел, я бы даже так сказал. И, кстати, уже в этом смысле обозначили вину экипажа. Вот. Здесь же экипаж справился, все в порядке. Сегодня жена брата родила первенца, рожала дома, пишет ваш слушатель. Дома? А как вообще дома рожать? И я просто задаюсь этим вопросом, потому что не знаю, как это вообще происходит. Что это такое дома рожать? Кто-то дома рожал вообще? Нет? Просто если кто-то рожал дома, расскажите. 7373-948, стало интересно. Сегодня день рождения у моего сына, пишет Алексей. Ну, это большой праздник, Алексей, правильно? Правильно, поздравляю. Но нам нужно освободиться от кредитов, пишет Митя. Освободиться от кредитов? Ну, я вам так скажу, при феодализме кредитов не было. Может быть, конечно, у кого-то и были, но в целом не было. И люди были свободны от кредитов. Да, ну, в принципе, при монархии не было же кредитов для вот этих всех крестьян, каких-то вонючих, грязных, неотесанных болванов, которые составляли 99% населения Земли. Для них же не было никаких кредитов. Вот, и все. Хотите освободиться от кредитов, надо вернуться к монархии. Вот, нужно вернуть дворянство, и все, а нас спокойно в крестьян, вот там каких-нибудь коз пасти, овец, валяться все время в грязи, в сене что-то там где-то. Ну, а чем еще занимаются все эти крестьяне? Ну, что еще? Работать и умирать как можно раньше, ходить с гнилыми зубами. Ну, чем еще занимаются крестьяне во времена монархии, да? Я имею в виду не сейчас. Сейчас-то понятно, чем занимаются крестьяне. Хотя тоже, в общем, непонятно уже. А как же ростовщики, пишет Витя Цой? Ну, ростовщики, конечно, да, бывает такое. В СССР не было кредитов, пишет Семен. Ну, или в СССР не было кредитов, Семен. В СССР вот надо вернуться тогда и... Что, замечательно, и кредитов нет, денег нет, ничего нет. И хорошо. В принципе, согласен с вами, отлично. Нет кредитов, нет денег. Нет кредитов, нет машин. Нет кредитов, нет ипотеки. У нас ипотека с какого года? С 2000-го или с 2001-го или с 2002-го в России, в принципе. То есть до этого же ипотек не было у нас на недвижимость, вы в курсе, да? Вот, то есть не было такого кредита на недвижимость, который называется ипотекой. Ипотека в России вещь новая. Не было бы ипотеки, не было бы у вас квартир своих, ну, просто вы бы их сейчас, например, что? Не знаю, ничего. Потому что если нет возможности платить за аренду жилья, тогда вы, наверное, бы просто жили в какой-нибудь коммуналке. Вот и все. А у меня один... Что такое, Владислав, зачем? Зачем вы? В СССР не было кредитов, пишет Семен. Ага, да-да, моей сестре сегодня 65. Замечательно, замечательно. Это потрясающе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Кредит у крестьян как раз-таки был, с 1861-го выплачивали по 1905-й, Кермай говорит. Ну, если вы имеете в виду такой кредит, то да, но вы уж понимаете, что это не кредит никакой, а замена крепостного права на кредит, вот и все. А как это СССР не было кредитов? Как же я мебель покупал, пишет Пайк. Ну, ипотеки-то не было, небось, Пайк. А мебель, может быть, конечно, кредиты покупали. Но человек утверждает, что в СССР не было кредитов. Были кредиты? В СССР была рассрочка. По крайней мере, телевизор и мебель мы покупали именно так, пишет Михаил. Представляете, Михаил, так хорошо жили, что телевизор в рассрочку брали. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут Анастасия, я по поводу родов дома хотела рассказать.
Ух ты, интересно, да, вот я попросил, если кто-то рожал дома, и
у меня что это за практика такая? В возрасте с братом, с моим, с родным, 15 лет, и моя мама рожала дома. Угу. Но мы перед этим проходили специальные курсы, могу назвать их, очень интересно, они формируют отношение к вообще к, ну, к беременности, к родам, ну, такое...
Да, лучше не надо, а вдруг это рекламой окажется. Лучше просто рассказывать.
Ну, я не буду, но да, есть такие курсы, они до сих пор существуют, как и 15 лет назад. Мои родственники пользуются. Ага. Ну, и они вот сформировали такое вот отношение, что мама моя вот третьего ребенка родила дома. Но при этом она вызывала акушерку. Вот, когда у нее воды отошли, она, ну, позвонила вот акушерке, которая нас вела до этого, ее. Ага. Вот, и она родила дома, причем даже в воду. Хотя роды в воду – это спорный такой вопрос. Там какие-то, часть медиков говорит, что это, ну, можно и полезно, и здорово. Часть все-таки медиков тоже говорит, что это...
Я бы сказал, ну, основная часть говорит, что это ужасно.
Да, что это опасно. И да, я слышала, но тем не менее, вот у нас получилось. И, честно говоря, мне в 15 лет тоже захотелось очень родить после вот этого всего. Вот, еще у меня есть несколько подруг... Пока двух могу вспомнить, которые после второго ребенка уже поняли, как все это делается, и тоже захотели дома рожать, потому что они считают, что это...
Слушайте, они сами рожают вообще, или там хотя бы кто-то им помогает, врач
нет,
какой-то?
Нет, первый и второй ребенок – это в роддоме. Но нет, потом, нет. Когда они уже сами поняли, как это, они захотели и рожают теперь дома, но при этом, да, они кому-то звонят. Или знакомые подруги, которая уже там 5 человек, 6 человек родила, или вот акушерки. Но дело в том, что, как вот мне одна тоже женщина сказала, у которой очень были первые трудные роды, она сказала, что здесь важно вот это отношение, да, если у тебя несколько раз хорошо получилось, ты уже не боишься этого, ты не боишься дома рожать. А вот у нее, например, были роды, она там чуть не умерла, и она говорит, я вообще больше, ну, вот, да, есть страх, я вообще
вот
больше...
Ну, я и говорю, вот, да, спасибо. Я вот и думаю, спасибо большое, если откроется, спасибо, кровотечение или что-то подобное, вот подружка-то не поможет, и акушерка с этим не справится, потому что роды-то принимает не акушерка, роды принимает врач, да? А это надо понимать, он контролирует весь процесс, акушерка помогает врачу. Интересно. А если нужно, например, не разродилось никак, надо кесарить, например, если такой вариант, что тогда делать дома? Отважные женщины, надо сказать, отважные. Я бы даже сказал, сверх того, отважные, да? А закон, что разрешает рожать дома, пишет Михаил. Я, честно вам скажу, Михаил, не знаю. Просто вот сказали люди, родили дома. Я решил спросить, что это такое за... сколько рожавших дома среди дома среди не подруг. Откуда она? Пишет 95-й. Ну, я бы просил позвонить. Мне сказали, вот здесь, что рожали дома. Я и спросил. После второго ребенка дети оттуда сами выходят, особенно 6 и далее, пишет Алексей. Кухонным ножом по животу с прилипшими крошками хлеба. Что такое вы пишете? Какую-то диафтек. Не, ну, в каком-то смысле, конечно, я понимаю, что сейчас, наверное, для врачей был шок настоящий, когда они это услышали. Повитуха нынче модная профессия, оказывается, пишет Любаша. Живу в квартире покойной бабушки, которую в СССР давали за доблестный труд, а Россия пособие 12130 не дает, потому что считает, что проблема безработного – это сугубо проблемы, его проблемы, пишет Артем Челябинск. Артем, а вам тоже можно было квартиру получить в современной России за доблестный труд? Понимаете, если много сейчас трудиться, можно квартиру получить, как бы не получить, а заработать на нее. Такой есть вариант. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о распределении благ между людьми. Вы говорите, опять мы заходим на эту тему, да, на социализм, капитализм, как это все работает и почему случилось так, а не иначе. Ну, можно на эту тему порассуждать, почему так получается, что богатые становятся богатыми, а бедные становятся бедными. И происходит это из раза в раз. Почему так каждый раз получается? Даже если, например, происходит революция. Даже, например, если происходит революция, которая смещает монархию, все равно потом появляется новая элита, и все равно потом начинается вот такое какое-то разделение финансов, которого до этого не было. Все равно оказывается процент богатых людей, и все остальные на этот процент работают. Вот почему так происходит? Можно порассуждать, но это вообще несправедливость мироустройства. К чему это обычно приводит, да, вот разрыв между богатыми и бедными? Он традиционно приводит к революциям, традиционно, везде и всегда. Поэтому на самом деле задача такая сложная. Балансировать между революцией и желанием заработать. Я имею в виду задача для элит, естественно. Вот и все. Обогатиться, не заработать, а обогатиться, назовем это так. А те, кто дома рожают, получают выплату 20 тысяч, которые дают в московских роддомах? Митя говорит, я, честно, даже не знаю. Но закон разрешает рожать где угодно, пишет Мария. Мария, ну это же очень опасно. Закон разрешает даже в поле рожать и в самолете, но вообще считаю это дичь, пишет Дмитрий Алекс. Зато детей не перепугать в роддомах, так бывает, пишет Шнайдер. Дети пугаются в роддомах? Чего? Не только выходят, у некоторых еще и заходят, не понимаю. Рискуют они мало того, что рискуют своей жизнью, так еще ребенка могут убить, пишет Андрей. Ну да. Страшное дело. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще звонки примем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это Александр из Москвы.
Да.
Вы знаете, Алексей, в Советском Союзе в календарях отрывных день печати 5 мая никогда не обозначался. А писали на предыдущем листе 4 мая, что завтра день печати. Знаете почему?
Почему?
Потому что 5 мая более важная дата – день рождения Карла Маркса.
А, интересно. А я и не знал вот так вот, знаете. Спасибо большое за этот факт. Спасибо вам. Интересно. Перепутать я не перепутал. Ну, понятно. Какие революции? Вспомните анекдот о списке и... занят. А я не знаю такой анекдот. Сегодня вы меня удивляете какими-то новыми фактами. Пожалуйста, присылайте мне. Вот про Карла Маркса узнал отрывной календарь и день печати. И теперь еще анекдот. Вот пришлите мне, я прочитаю. Так, детей не перепутать, скорее всего, имел в виду слушатель. Не перепутать, точно, не перепутать. То есть, а вы думаете, что детей путают в роддоме? Ну, часто такое бывает, просто сам хотел для себя определить. И прям действительно можно родителям подсунуть чужого ребенка, это прям такая частая история. Или это единичный случай на миллиард людей, и о нем все говорят? День шифровальщика еще сегодня. Спасибо большое. 7373948. Без коронавируса мы проживем вот так, без, говорит Москва, никак, пишет 26-й свои стихотворения, да? Все мои четверо внуков родились в домашней ванне. Отважный зять-технарь бестрепетно принимал роды. Все здоровы, красивы, умны. Старший уже 30, пишет Лина. Лина, а зачем? У меня такой вопрос. Не то, что... вот зачем? Просто, а зачем? А почему не в больнице? Зачем в ванну, дома? Брать на себя такие риски? А если не разродится женщина? А если помрет прямо в этой ванне? Вот что делать? Это будет считаться убийством? Или это будет считаться просто смертью? Понимаете, какое дело? Ну вот если вы помогаете женщине рожать, а она не разродилась, такое бывает, вы как бы считаетесь ее убийцей по халатности по своей, да, непреднамеренным убийцей, или нет, вы не считаетесь, ну сама не разродилась, как это все происходит? Странно, вот не знаю, 7373948, не хотелось бы оказаться в такой ситуации, да, пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да.
Алексей, ну... Если вы не обладаете специфическими знаниями, то есть медицинским образованием, ну, то да. Будет считаться, может квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности.
Угу.
Это первый момент.
То есть может?
Может. Но это как следователь решит.
Угу,
потому
угу.
что в любом случае, если есть тело, то будет вызываться сотрудник угу. полиции. И, соответственно, будет приниматься решение да,
То есть мы потом можем ему объяснять, что мы просто рожали дома, мы думали, все будет хорошо, он скажет да-да-да, запишет показания.
Ну, он будет узнавать, то есть он будет выяснять все обстоятельства дела, как произошло, почему рожали здесь, кто принимал решение, кто принимал роды, там, ну и все такое. И уже будет, исходя из этого, выяснять. То есть если сознательно не вызвали врача и решили вот так вот сами, то могут так и квалифицироваться. А у меня тут по медицине есть еще один момент такой.
Какой?
1 числа там отец у меня умер, ездил я на похороны в Ростов. И знаете, неоднократно слышал такую историю по поводу того, что в Ростове приписывают коронавирус людям, которые, скажем, им не болели с целью получения денежных средств.
Может быть, но...
Государство.
Я понял, о чем разговор идет. Сейчас, а вашему отцу приписали что-то или нет?
Нет, у него лейкоз был, ну, 81 год там, без вариантов.
Ну, во-первых, примите слова соболезнования, да? Примите соболезнования от меня. И сейчас отвечу, да, спасибо большое вам за, тем более, вот вы откровенно...
Я президента написал письмо уже.
По поводу...
По поводу вот этих слухов, пускай сами разбираются.
Но
если это слухи, значит слухи. Если правда, значит, ну, на этом деле зарабатывать.
Я понял. Такое может быть. Спасибо. Когда государство объявляет, что за лечение, да, вот за контакт с коронавирусными больными и лечение этих коронавирусных больных, там, врач будет получать доплаты, естественно, у какого-то врача может возникнуть желание обычного ОРВИшника, гриппозного какого-то человека, да, приписать в коронавирус. Но в любом случае будут анализы, и по результатам этих анализов будут делаться выводы. Не будут проверки и так далее. И, скорее всего, ничего там приписать не получится. Но так, насколько мне известно, я просто выяснял, да, и спрашивал, вот как это в врачебной среде бывает. Насколько мне известно, некоторая часть врачей, да, вот если есть выплаты за контакты с определенными заболевшими, они вот, в них просыпается некая алчность, они эту жажду денег хотят каким-то образом удалить. Но я думаю, что это малая часть врачей, я думаю, что это единицы какие-то, и опять же, вряд ли они смогут как-то там озолотиться, поэтому не стоит по этому поводу... сильно уж переживать. Анекдот о спичке. А, это я потом прочитаю, девяток. А, у меня бабушка 10 из 11 детей в доме рожала в деревне, повитуха приходила. Каражар, говорит. Но это какие времена-то, извините, Каражар? То есть я понимаю, что раньше и в поле рожали, и как угодно рожали, и были времена... когда женщина в поле работала, отходила, рожала, и потом опять шла работать. Всякое бывало. Ну, в кавычках, конечно, но смысл именно такой. В ванне рожают антипрививочники, пишет Трифит. Роды в поле надо предлагать врачам теперь, пишет Любаша. Все эти роды дома в полях, такая дичь, то же самое, что отказ от прививок. Зачем? Почему? Пишет Мария. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, один звонок, еще 30 секунд до новостей. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, доброе утро, меня зовут Роман. Я врач, меня вот немножко задел предыдущий звонок по поводу приписок вот коронавируса для того, чтобы получить какие-то там доплаты.
Ну, могут быть такие люди в каждой среде.
Значит, Алексей, вот выслушайте позицию, значит.
Давайте.
так сказать, от достатка, такая ситуация бы не происходила, правильно? То есть, правильно. Если это делается по какой-то причине, а в этой ситуации, сложной, сложившейся в нашей стране, государство должно быть мужиком, соответствующими органами, а не только на внешнеполитической арене, и доплату нужно сделать всем, независимо от того, имел ли доктор контакт с коронавирусным больным или нет. Потому что даже те доктора, которые напрямую не контактируют, у них вероятность заражения аналогичная. Такая же, как и теми, которые работают напрямую. Это первое.
Я понял. А мне на новости надо уходить. Прошу прощения. Если хотите, после новостей просто перезвоните, потому что, ну, положено. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, и делаем обзор печати. В Минобороны России раскрыли подробности воздушного парада в День Победы. 9 мая над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, можете почитать. Это аргументы и факты. Так, запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу, об этом пишет нам «Вечерняя Москва», можете посмотреть. И ультиматум по-киевски. Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе. Если вы интересуетесь этой темой, то вам прямая дорога в «Коммерсант», а мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира. +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК, бот Телеграм. Решение о водных родах... Все, про роды больше не говорим. Геннадий Мещерин пишет. Появился вопрос. В странах Европы раздают, в скобках не продают маски на улице, в учреждениях и так далее. Наше государство беднее бедных, что не способно на такое? Рейтинг правительства в глазах простых людей повысился бы, ну и заботы и все такое. Нам же еще поправки принимать в Конституцию. Полагаю, что это будет самое провальное голосование. Но медведь, как всегда, победит, пишет Геннадий Мещерин. Такое ощущение, что вы, конечно, скопировали, откуда-то этот текст и вставили. Ну ладно, тем не менее. Потому что обычно такие долгие, большие сообщения никто не пишет в эфир, да? Это обычно копипаста из интернета чья-то. Отвечу. Страны Европы слишком широкое понятие, потому что есть страны Европы такие, например, как Испания, есть страны Европы такие, как Италия, есть страны Европы такие, как Германия, есть страны Европы такие, как Великобритания, например. И во всех этих странах разная ситуация. И от того, что кто-то где-то раздает маски или эти маски не раздает, ситуация эта в лучшую сторону вряд ли меняется или ухудшается, или как угодно. То есть она, в общем-то, зависит от других объективных факторов в большей степени. Но сейчас, да, появился такой модный тренд не замечать того, что происходит в этих странах, и почему-то говорить о том, что происходит в России, и вроде бы выдавать вот ситуацию в России за какую-то катастрофическую. Окей, понятно, ясно. То есть люди не хотят говорить о своих проблемах, будут говорить о чужих проблемах. Ну, так было всегда. Всегда, когда тебе нечем объяснить ужасное положение дел в своей стране или в какой-то замкнутой системе, в принципе, да, ты сваливаешь вину на другого. То есть появляется так называемый национализм. Национализм – это всегда оправдание, ну, вот этот радикальный, да, ксенофобия. Это всегда оправдание всех проблем, которые только могут быть. В общем-то, национализм как таковой, да, это ведь и борьба наций, так скажем, да, друг с другом, это ведь противоположность классовой борьбы. И обычно как раз национализм от классовой борьбы отвлекают. Но об этом говаривали еще классики марксизма, на всякий случай просто имейте в виду. Если вы видите какое-то государство, которое очень уж сильно упирается в национальные свои какие-то дела, то, скорее всего, оно отвлекает вас от классовой борьбы, отвлекает вас от борьбы 99% бедных с 1% богатых. То есть это государство не собирается распределять никакие средства между богатыми и бедными. Они собираются и дальше жить в такой системе, когда все деньги у богатых, а у нищих ничего. У них только надежда и ненависть к приезжим. Но так было всегда, и многие страны это использовали на протяжении многих веков. Это не новинка. Некоторые даже сейчас пытаются это использовать. Мы производим 8 миллионов масок в сутки, а на работу должны ходить каждый день 70 миллионов человек. Сложно всем раздать маски, тем более одноразовые, пишет Каменков Юра. Да. Живу в Болгарии, маски не раздают, купили 2 штуки, отдали в пересчете на рубли 500 рублей, пишет Евгения Боброва. Ну вот, например. Тренд давний, у нас все плохо, а там все хорошо, пишет Хермай. Да, есть такое. Давайте про калининградских врачей, нигде в мире нет такого, пишет Сергей. Что случилось? Объясните. Я пишу иногда длинные тексты, они оригинальные, пишет Михаил. Да, Михаил, я знаю. Поясню, пишет Геннадий. Через месяц у людей денег на хлеб не будет, а на маски на всю семью и подавно. Если одну постоянно носить, какой эффект? Наоборот, шансы заразиться возрастают, пишет Геннадий. Знаю и такое объяснение, Геннадий. Работаете как это, по написанному. Ходить поменьше надо, и на всю семью вам маски не нужны, как ни странно. Вам нужна маска только на человека, который ходит на работу. Если он ходит на работу, и если у него нет другой возможности на эту... Ну, нет возможности на эту работу не ходить. Смысла надевать на всех маски никакого вообще нет, и вы понимаете, что если один из домашних заболеет, то, скорее всего, все остальные заболеют. Дома вы в масках, ясное дело, не ходите, правильно, да? Вот. Все после себя не протираете, чихаете, кашляете и разговариваете друг с другом и нарушаете социальную дистанцию. У вас же не дворцы, правильно? У вас, наверное, маленькие квартиры, как и у всех остальных нищих людей, как вот у меня, например. Понимаете, да? Я одноразовую маску утюгом пропариваю, она опять многоразовая, пишет Ирен. Маски стирать можно, ну не все рожают, да, некоторые маски стирать нельзя. Но разговор о масках настолько уже, как мне кажется, скучный и, как бы вам сказать, он отсталый, что, ну я не знаю, можно, конечно, о них говорить, но, по-моему, там уже все ответы даны, прям попунктно с этими масками. Если кто-то просто позже включился в этот спор и хочет нас всех вернуть в него, то получается как-то неудобно и некрасиво. Может быть, нам уже не сильно интересно на эту тему спорить. Я вот к этому. Да? В Китае в разгар эпидемии китайцы стирали одноразовые маски и носили 15-й. Да, 15-й это тоже известно. Это тоже известно. 757-й говорит, что в Калининграде пара сотен врачей отказалась работать. Понятно, бывает такое. Могут отказаться врачи работать. Могут. Врачи могут отказаться работать, солдаты могут отказаться идти в бой. Что еще? Шахтеры могут не бурить там в этих шахтах, не идти в забой, да? Всякое может быть. И это такие проблемы, которые возникают перед лицом любого государства, когда начинается кризис, да, а кризис, он, очевидно, начался. Кризис финансовый мировой, кризис экономический, давайте лучше так скажем, да, и на фоне того, что падает нефть, ну, сейчас она, кстати, чуть-чуть поднялась, и даже я там, по-моему, 28 видел Brent был. Да, 28-35 на данный момент. Но, тем не менее, экономики пока, да, не растут в силу того, что границы закрыты и так далее. И неизвестно, когда они начнут расти. Посмотрим за этим, понаблюдаем. Ну, и, естественно, это все сказывается на экономике разных стран, и в том числе и на экономике нашей страны. Понятно, что будут люди недовольны положением дел. Понятно, что это будет выливаться в недовольство, в какие-то протестные вещи, да. Насколько они будут активными, эти протестные движения, не знаю. Может быть, все ограничится комментарием в интернете. А может быть, кто-то куда-то там пойдет и будет что-то требовать от кого-то. Но, как всегда было, и так, к сожалению, скорее всего, всегда будет, все протестные движения – это эмоциональные движения, но никак не рациональные. В том смысле, что они ничего не дают в итоге протестующему. Ну, то есть он от этого богаче не становится. Бедняки все равно остаются бедняками, богатые все равно остаются богатыми. Единственный вариант при, так скажем, революциях, редкие моменты, но такое бывает, смена элит. А смена элит – это, собственно говоря, замена одних богатых на других, а бедные остаются теми же самыми, которые и были до этого. То есть бедный, он всегда бедный, а богатые просто новые. Вот и все. Ну, запомните новые фамилии, ну и более ничего. Достаточно заклеить рот пластырем, завести трубочку, например, от капельницы для дыхания в свободный край, вставив чистый сигаретный фильтр, пишет Максим. Не видел таких еще пока людей, Максим, но интересно. Кстати, сегодня пятый день, когда работает соглашение с ОПЕК, пишет Каменков Юра. Илон Маск в шестой раз стал отцом, пишет Нана. Понятно. Постоянно гуляю, хочу на работу, народу нет, дороги свободные, меня ковид полностью устраивает, пишет Роман. Вчера купил себе маски по 12 рублей, оказалось, что сосед по дому работает как раз на производстве масок. Вот и принес мне по себестоимости. Теперь масками обеспечен, пишет Сергей. Говорят, что некоторые аптеки не берут маски на продажу, потому что в интернете вроде бы на продажу эти маски есть, потому что эти аптеки опасаются. Ведь когда вот началась эта пандемия, да, и вся эта самоизоляция, сказали, что за неправильные наценки, слишком большие, будут наказывать, да, вот те самые аптеки. И аптеки вроде бы, ну так пишут, я вот прочитал в Телеграме, да, и аптеки вроде бы побоялись брать эти маски, и сейчас боятся брать, потому что никто не определил, что такое высокая наценка, да, какая-то сверхмеры. И они вот, мол, побаиваются. Не знаю, насколько это все соответствует действительности, на мой взгляд, никто ничего не побаивается ни с какими наценками, но вот существует такая версия. Вот забирайте эту версию, хотите, принимайте ее на веру, хотите, не принимайте. В фикс-прайсе есть маски, пишет Алекс. Да, конечно, есть. Ну и, конечно, можно найти эти маски. И, конечно, можно купить. И, конечно, можно сделать самим из бумаги. И тысячи рецептов этих масок дурацких есть уже в интернете. Все это можно посмотреть. Из подручных средств это все вырезать, на голову нацепить и ходить. Это уже 100 000 раз все проговорено. Но каждый раз все равно возникает какое-то желание поспорить на тему масок у людей. Я думаю, что это связано с тем, что некоторые люди немножечко информационно отстают от других. Вот и все. А когда ты немножечко отстаешь информационно от других, ты думаешь, что это актуальная информация, и ей надо делиться, и по этому поводу спорить с другими. А другие уже копии сломали 10 000 раз, да, на этой теме, и все уже проспорили, сколько можно было, и даже сверх того. И сидят уже, у них маски есть, кто сам сделал, кто купил, и так далее. Поэтому, не знаю, мне кажется, надо идти дальше, и это будет правильно. Чем мы вот толчемся на одной теме? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте сделаем небольшую паузу и полетим дальше. Владимир Бонд пишет, их просто меняют местами, такой закон сансары про элиты. Нет, ну, Владимир, если хотите, могу коротко рассказать, я думаю, все это знают еще из школьной программы, но если кто не знает, будет знать. Ну вот, допустим, да, до определенного момента у нас была монархия, было дворянство, да, сословное деление, и это не только у нас было, это во многих странах было. В определенный момент, ну, вообще говорят, что французская революция послужила началом. Вот эта элита, да, дворянство и прочее, они стали терять свои позиции. Ну, и, в общем-то, вот эти все лозунги из разряда «свобода, равенство, братство» в какой-то мере стали реализовываться на территории тех стран, где эти движения были. Ну, вот что я говорю «в какой-то мере», потому что все это было достаточно недолго. Потому что все равно произошла промышленная революция в определенный момент, и все равно промышленники взяли верх, и все равно они стали элитой новой, и все равно опять, да, те, кто владел средствами производства, они богатели, а те, кто не владел ими, они беднели. Вот, беднели, 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 и все, да. То есть это такая история, с которой, к сожалению, как я понимаю, нельзя справиться. У нашей страны в этом смысле уникальная история. Почему? Потому что у нас был вот этот эксперимент под названием «Советский Союз». Но лучше всего, как мне кажется, историю богатства и бедности масс отслеживать по другим странам, по европейским. Потому что там понятно, что это такое круговое движение, что это движение... ну, может быть, не по кругу, но по спирали. И примерно всегда одно и то же. Есть элита зарабатывает как можно больше, элита жиреет, элита растет, ширится. Я не имею в виду, ее становится больше, да, самой элиты. Я имею в виду, денег становится больше. Вот, потом этот разрыв между богатыми и бедными порождает социальные противоречия, которые нельзя не замечать. Бедные движимые своими новыми лидерами, сносят старую элиту, появляется новая элита, она сначала не очень богатая, но начинает богатеть, потом через несколько лет, десятилетий она формируется, становится невыносимо богатой, и опять переворот, и опять переворот, и опять переворот. Понимаете, да? То есть это такая перманентная революция, то есть постоянная революция, вы понимаете? То есть вот об этом примерно, наверное, и говорил Троцкий, наверное, об этом говорил Ленин, наверное, об этом говорили Маркс, там, Энгельс и прочие, я уж не знаю. Скорее всего, ты тачки не тестируешь больше, а то про тачки не рассказываешь совсем. Нет, Валентин, сейчас не тестирую никакие автомобили, потому что раньше у меня была рубрика про автомобили, а потом, когда ее не стало, я подумал, ну а как я могу так вот тестировать их, и что, и какой смысл? Не знаю, если когда-нибудь что-нибудь такое верну в эфир, то тогда буду ездить на автомобилях. Пока нет. Себестоимость маски 1-2 рубля, пишет Серк. Да я понимаю, себестоимость айфона тоже не $1000, да, за которую вы покупаете этот айфон. Хотя уже, по-моему, он там за $1500 у нас продается, если не больше в России. Но себестоимость – это себестоимость. А какая наценка, вы считали или нет? А когда кафешки, рестораны откроются, будем обсуждать, что в них сидеть, как нам хочется, нельзя. А протесты будут, пишет Юрий. Да нет, протесты вряд ли будут насчет кафешек какие-то. Есть более насущные темы для протестов у людей, как мне показалось. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Я Сергей Николаевич, я из Подмосковья.
Да, пожалуйста.
И вот хотел бы вот тут это все про жилье, вот это, про этот, как называется.
Про кого? Жилье?
Про кредиты. Вот ага. Наша семья получила две квартиры этого времена Брежнева. В 66-м году и в 82-м. Мы получили квартиру. Ну-ка, когда это, я с армии пришел, женился, мне квартиру дали. И брали всегда, телевизор в кредит брали, холодильник в кредит брали. Ну, где-то на 10 месяцев. Ну, как тут так вот, Алексей.
Понял, спасибо большое за информацию. Да, спасибо. Не, правда, спасибо большое. Я не знал, что там в Советском Союзе люди как-то брали кредиты или не брали кредиты. Вот видите, кредиты были. Мне сегодня человек просто написал, это было в самом начале программы, вы, видимо, поэтому и позвонили, что вот в Советском Союзе кредитов не было. Я говорил о том, что в Российской империи не было у крестьян. Да, Минкомсвязь предложила заключать сделки по электронной подписи через госуслуги. Ну, наконец-то, господи. А то мне тут нужно было документы подписать, это превратилось в такой ужас вообще и мрак. И вот Минкомсвязи предложило заключать сделки по электронной подписи через госуслуги. Вот скорее бы у нас уже научились использовать эту чертову электронную подпись, потому что у меня возникает вопрос, зачем вообще было ее получать, эту электронную подпись, если ее нигде нормально использовать нельзя. А? Вам так не кажется? Это было бы странно. А утро майское, что-то Ротшильдов лет 300 никто не свергает, пишет Вадим. Ротшильдов 300 лет никто не свергает. Ну, потому что надо уметь, Вадим, на всякий случай, ориентироваться в любой из ситуаций, которые вам нужны. Которые вам попадают, точнее. И находить выход, который вам нужен. А то, что их не свергают, ну, давайте предположим себе за 3 секунды. А если бы все-таки Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась не только на нашей территории, но и на территории других стран. Если бы революция была действительно всемирной, то тогда, наверное, у Ротшильдов возникли бы определенные проблемы. Правильно, да? Вот так вот мы себе представляем. Скорее всего, возникли бы определенные проблемы. Но проблем у них вот этих конкретно не возникло. Потому что они не были в нашей стране. И потому что, не забывайте, пожалуйста, капитал, конечно, защищается. Капитал защищается. Капитал ведь защитился и в 2008 году, когда возникли очень большие проблемы и очень большие претензии к той системе, да, которая была выстроена в определенный момент в Соединенных Штатах Америки, ну и, как следствие, в остальном мире. Самый глобальный финансовый кризис, он же не с потолка свалился, он же возник потому, что существуют определенные, абсолютно понятные проблемы, с которыми надо было справляться, но справляться с ними никто и не собирался. Вот и получалось, что богатые богатели, а бедные жили в долг. И долги их увеличивались, и эти долги в определенный момент им нечем было возвращать. Образовался пузырь, и все лопнуло, и оказалось, что денежков нет. Пришлось поддерживать тех самых людей, кто за денежки за эти отвечает. Банки, спасать американцам. А если бы не спасли, то, не знаю, может быть, и до Великой депрессии недалеко было бы, да? Как в 20-е годы 20-го столетия в Соединенных Штатах Америки. А уж поверьте, там радостных людей мало было в этот момент. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, да, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей. Надо же, первый раз до вас зазвонился. Анатолий меня зовут.
Бывает. Здрасте, да.
Вы знаете, прям отвлеку секунду. Я вот, ну, с 3 с лишним года слушаю вашу передачу.
Хорошо, вот. Спасибо.
Мне она очень нравится, честно сказать. Ну, в 99% случаев с вами всегда во всем согласен. Ну вот вчера...
Спасибо.
Вчера, вот если вы можете, ответьте, пожалуйста, на вопросик.
Угу, угу. Давайте.
Знаете, я не сильно являюсь адептом Михалкова.
Угу.
Вот, ну, пусть это не по теме, но все-таки хотелось услышать.
Угу.
Вот, но мне, я считаю, что во вчерашней передаче главный посыл был не Гейтс, там и все прочее. А главный посыл был в другом. Чтобы люди просто думали. Вот. И как он в конце, в принципе, передачи, главный посыл был в конце. Чтобы люди думали.
Так.
Думали. И свою душу, скажем так, да, ну, тоже. Он даже сказал про нас, да, про тех людей творческих, там, и таких, ну, чтобы мы не продавали свою душу за... электронные, там, вот эти все блага, все, что нам удобно. Понимаете?
Ну, он хорошо сказал.
И вот,
я могу... Да, да, да.
Вот что мне особенно так... Я чуть-чуть волнуюсь, потому что первый раз дозвонился, извините.
А вы не зря волнуетесь, вообще волноваться нечем. Пожалуйста, говорите, вот как думаете.
Вот.
Да,
просто смысл в чем? Вы всегда, да вы вчера очень так хитро и правильно подметили, что вам он сам, Михалков, нравится, и вы были сильно удивлены. Так вот мне вопрос-то в чем? Почему вы все так немножко накинулись на него именно в сторону Гейтса это и ничего не сказали там про Матвиенко, про, ну, про Грефа? Может, я что-то не услышал, но именно они же говорят, что давайте, типа, ведем людям образование такое, что будем учить электронно, а не это вот, ну, то есть вот эти моменты страшные это на самом деле, что человек теряет общение, а не хочет учиться вживую, вот. Вот ответьте
на вопрос, понял,
почему именно
говорите.
В ту
Спасибо
сторону
большое.
Ушли?
На самом деле,
они
да,
ответили
да,
именно вот на то, что под нашу, ну, под я нашу
понял.
Действительность.
Я понял. Спасибо. Больше возволновал здесь Билл Гейтс скорее, да, потому что я ненавижу все разговоры о чипированиях, потому что я просто их считаю глупостью несусветной. А про Грефа как раз люди звонили, мне говорили вчера. А по поводу того, собственно, чем занимается сейчас Михалков. Михалков сейчас занимается, если честно, непонятно чем. Вот если по-серьезному, то есть совсем непонятно чем. Вот, что вот вы сказали там, не думайте там, не продавайтесь за деньги, там что-то, не думайте о душе и прочее. Это все классно, это все замечательно, это все прекрасно, да, если у тебя есть деньги. То есть, когда, если у тебя есть деньги, тебе, конечно, классно рассказать остальным про то, что им нельзя продаваться за эти деньги и... Вот, надо быть людьми принципиальными, надо быть людьми абсолютно в этом смысле бессребренниками такими, понимаете? Потому что вот легче бедняку, да, точнее, бедняку, или что там, уверблюду пройти в игольное ушко, чем богатею попасть в рай, понимаете? Вот, значит, художник должен быть голодным. Это все классные рассуждения, когда у тебя много денег, и ты... как вам сказать, вот эту всю толпу босоногую поучаешь. Это все здорово. И говоришь, ну, деньги это брызги, деньги это... Понимаете, они вам не очень-то и нужны, потому что, ну, как вы распорядитесь этими деньгами, ну, собственно говоря, да? Да и что вам продаваться? Вот счастья-то нет, вы же понимаете, счастья-то от денег нет, и... Кому же это все надо? Ну, на мой взгляд, это ложь абсолютная, потому что деньги нужны всем и нужны настолько, что каждый раз в обществе человеческом почему-то появляется та самая элита, да, у которой почему-то в руках сосредоточены эти деньги. Но если деньги ничего не значат, если нужно сохранить в себе в первую очередь Бога, так почему бы тогда всем тем, кто это советует людям, сейчас не взять, да не отдать эти деньги беднякам? Почему вот сейчас не взять и не отдать свои деньги? Почему свои всякие родовые гнезда, доставшиеся от дедушек и бабушек, со времен еще, когда была аристократия, да, от коммунистических родителей, положение, вот, почему этим всем просто не взять и не поделиться? Не то, что не поделиться, не отдать, это все равно не нужно, в гроб это с собой не унесешь. Вон люди бедные, 20 миллионов человек бедных на территории России, говорят, да? За чертой бедности. Какие проблемы? Вот сейчас все, кто говорит, что деньги это не главное, берут и свои деньги отдают этим людям. Потому что, ну деньги же это не главное. Зачем они вам нужны-то, господи? Ну что, вот что, что вы на них купите? Ну что, ну машину новую, ну яхту, ну дом, ну что? Ну отдайте тогда. Какие проблемы? Поделитесь тогда, снимите социальную напряженность тем самым. Да? Сотрите различия между богатыми и бедными. Пускай разрыв между богатыми и бедными в Москве будет не в 40 раз, а хотя бы всего лишь в 20. Ну возьмите да и сделайте. Вот пока этого не происходит со стороны тех людей, у которых есть финансы, их рассуждение о том, что деньги брызги, это все чушь собачья и затуманивание мозгов рабочему классу, понимаете или нет? Ну, то есть, когда бедняк так рассуждает, я понимаю, когда человек, отказавшийся от денег, так рассуждает и говорит, деньги брызги, я человек духовный, я от всего отказываюсь, я считаю, как вот апостол, когда Христос обратился и говорит, ты отдай все свои деньги, он же всем там апостолам это сказал сделать, и они это сделали, у кого что было, все отдали, ничего себе не взяли и пошли вместе с ним, абсолютно ничего не имея в руках. То есть, если вы вдруг будете смотреть за деяниями апостолов, если вы вдруг будете читать Евангелие, вы узнаете, что, например, человеку высокодуховному положено сразу отказаться от всех денег. Сразу отказываешься, и все, они тебе не нужны. А тебе позаботится день, в котором ты живешь. Ты найдешь, что съесть. Где-то кузнечика съешь, где-то съешь там какой-то медок, может быть, попадется тебе, где-то еще что-нибудь. Вот и все.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День, что в 7 минут, вторник, май, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею победы. Посол России в КНДР Александр Мацегора передал ее главе МИДа страны Ли Сонгвону, говорится в аккаунте дипмиссии Facebook. Заберу себе в Telegram, об этом пишет «Говорит Москва», можете посмотреть. Кабмин России сообщает, что график выплат регионов по бюджетным кредитам скорректирован. В этом году регионы полностью освобождаются от погашения долга, сообщают РИА Новости. И также сообщается, что в Москве за сутки выпала пятая часть месячной норм осадков, прирост составил 10 миллиметров, то есть сантиметр, что ли. По прогнозу синоптиков, дожди с грозами сохранятся в регионе до четверга. А мне очень нравятся вот эти майские грозы. Действительно, вдруг вот вспоминается фраза, никогда ее не понимал раньше, люблю грозу в начале мая. И правда, и я теперь люблю грозу в начале мая, потому что так как-то свежо, настолько... Вот пахнет весной по-настоящему. Такой кайф прямо. Я открываю окно дома и с открытым окном вот так вот сижу, книжку читаю. Мне так нравится. Наконец-то можно открыть окно и с ним сидеть. Ну, прохладно еще пока, но я так вот потеплее одеваюсь, прямо с открытым окном сижу, книжку читаю. И воздух такой свежий, несмотря на то, что это московский воздух, да, вы же понимаете, что он далеко не самый свежий, но в сравнении с тем, что происходит зимой, прям отлично, прям супер. Мне очень нравится. Но мы говорили о неравенстве социальном, да, мы говорили о том, что как некоторые люди, богатые, рассуждая с экранов, не будем называть их по именам, рассказывают, что деньги это не главное. Ну так вот, я считаю, что в этом смысле богатые люди, да, состоятельные люди, которые говорят, что деньги это не главное, должны от денег отказаться. и потом рассказывать о том, что есть другие вещи наиболее важные, причем касается это всех, капиталистов, монархистов, социалистов, кого угодно. Когда приходят какие-то люди и изображают, что деньги – это не главное, но при этом они якобы там какие-то очень большие, не ученые, а, скажем, пример такой, знаете, даже тот же самый Билл Гейтс. Вот, деньги – это не главное, главное – это развивать мысль – это правильно. Я начинал с гаража, в гараже я построил свою империю. Теперь какая у меня империя. Вот, потом начинаешь выяснять, смотришь, что стоит и кто стоит за Биллом Гейтсом. Оказывается, вся семья довольно-таки состоятельная, люди непростые. Понятно, что были люди, которые... было где взрасти в Билла Гейтса. Вот примерно так. Люди далеко не простые. Понятно, что он, конечно, это приумножил. Но вот эти рассказы про гараж, ты же себе представляешь, вот этот зеленый гадкий гараж, вот этот вот в зеленой краске, да, шелушащийся. Да, ракушку гараж себе представляешь. Да нет, это просто дом огромный частный и огромный гараж в этом доме. Классно, я готов тоже в гараже начинать бизнес в таком. Мне нравится. Тех богатых, кого я знаю, готовы за 400 рублей удавиться, пишет Алексей Морозов. Так оно и есть. Поэтому призывать к, так скажем, наплевательскому отношению к деньгам, да, вообще сейчас говорят к деньгам это устаревшая норма, к деньгам могут только люди, которые это отношение продемонстрировали. То есть у меня были деньги, и я их раздал всем, и я считаю, что я красавчик, и вот я всех призываю так же поступить, потому что вот на планете Земля есть другие вещи, такие как понюхать цветок, и вот этот человек ходит. Ну, обычно они считаются сумасшедшими, эти люди, вы сами понимаете. Ну, либо святыми. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому вот как-то так... Как-то так. А когда люди богатые вещают в толпу, что деньги – это не главное, я считаю, что это единственное, что должно сделать, какая цель у этих всех увещеваний – это, усыпить бдительность. Это как на мой взгляд. Чтобы у вас не возникало желания, не дай бог, посягнуть на то, что есть у этого человека, он вам рассказывает, что все, что у него есть, в принципе-то никому и не нужно. Ну, в целом-то оно, конечно, никому и не нужно. Подумаешь, и дальше он говорит, например, BMW копейка, старая, 7-летняя, кому она нужна, да, вот, по-настоящему-то? Вы будете вот за это? Да, бросьте, это вам не надо. Это я сам себя сейчас вообще-то троллю. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Саша, Подмосковье. Вы абсолютно правильно сказали, что очень легко рассуждать на сытый желудок, вот, в плане Михалкова. По поводу...
Понимаете, какое дело? Можно рассуждать на сытый желудок и говорить, слушайте, я состоятельный человек, я считаю, что деньги – это очень важно, надо зарабатывать деньги. Я претензий даже иметь не буду к этому человеку. И он еще если даже скажет в конце, я с вами не поделюсь никогда, потому что я алчный. Ну, честный, по крайней мере. А когда я вижу, что человек состоятельный, все дела, и он мне говорит, деньги – это брызги. Чет деньги. Это не самое главное в нашей жизни.
Они не имеют права как-то учить нас. Я вкратце хотел сказать по поводу электронной вот этой цифровой подписи. Вот у меня супруга работает в налоговой, да, и каждое утро собирается к ней, грубо говоря, очередь, да, проверить, не зарегистрировано на них или каких-то фирм или прочее. Вначале это как бы воспринималось как-то очень с усмешкой, но это серьезные теперь... приняло обороты, что мошенники открывают фирмы, берут кредиты, да, то есть понятие такое сделали.
То есть есть опасность, что будут
подделывать? Конечно, это сплошь и рядом, а механизмов
с другой стороны, нету. С другой стороны, спасибо большое, они же могут и обычную подпись подделать в любой момент, мошенники. Мошенники такие мошенники, и без электронной подписи они всегда существовали. То есть я рассуждаю в этом смысле, когда мы говорим об электронной подписи, о простоте принятия тех или иных решений для носителя этой подписи. Ну, естественно, существует определенная часть рисков. Но я думаю, что быть мошенником, который подделывает бумажку, проще, чем быть мошенником, который подделывает электронную подпись. Просто потому, что у тебя должна быть выше квалификация. Соответственно, если у тебя высокая квалификация, как у мошенника, ты, скорее всего, ты единичный. Да? Ты такой, штучный товар. И поэтому, наверное, меньше будет ограбленных. Ну вот, чисто из этой логики пытаюсь исходить, как-то поразмыслить на эту тему. Ну, не знаю, прав я или нет, но вот как-то вот такие мысли пока. У меня друг говорит, лучше грустить в Audi, чем в вас 2107, пишет Александр. Конечно, декларация... Декларация Михалкова за 2017 год, 44 миллиона в месяц, пишет Александр. Ну, да, понимаете, в чем дело? Ну, нам это, конечно, кажется слишком много, я понимаю. Очевидно, что деньги не главное. Главное – это воздух. Без денег человек проживет несколько недель, а без воздуха 5 минут, пишет Андрей Дыдриков. Андрей, ну, в этом смысле, конечно, правильно, это правильно. Главное – это власть. Деньги – инструмент, пишет Алексей Ферц. Но деньги становятся властью в определенный момент, вы же понимаете? А так, конечно, да, если разразится, например, какая-нибудь умопомрачительная и масштабная война, и она будет даже круче, чем Вторая мировая, понятно, что многие капиталы обнулятся. Почему? Ну, вещи очень простые. Во-первых, капитал – это всегда определенная его часть, это что-то физическое. То есть это какие-то дома, это какие-то заводы, какие-то яхты, машины. Все это просто разнесут в щепки, в клочья, и, соответственно, оно ничего не будет стоить, да? Это, в общем-то, около трети всего того, что составляет капитал. Вот. Потом деньги, инфляции, которые подвергаются, да, это тоже произойдет. То есть если какой-то серьезный конфликт происходит военный, вы понимаете, что инфляция ускоряется и может даже дойти до гиперинфляции. И опять же, да, те, кто имел свои сбережения в деньгах, они эти сбережения теряют. Ну и так далее. Главное это... Да-да-да, я видел, вы написали, да, главное это власть. Так, вот зачем сказали про воздух, могут задуматься, ведь пишет Дмитрий. Независимое агентство «Автостат» посчитало, что в первом квартале текущего года в России, пишет Максим, наблюдается рост спроса на новые автомобили с дизельными силовыми установками, пишет Максим. Максим, а они, кстати, не сказали, как там, это в кредит все автомобили или это автомобили за свои деньги? Потому что если в кредит... то, в общем-то, это жизнь в долг, опять же. И кредиты вас делают беднее. Я просто хотел всем сказать, если вы не в курсе, но я думаю, что все в курсе, но тоже закрывают на это глаза. Это вот странная ситуация, при которой люди закрывают на что-то глаза. Я всегда думал, кстати, почему во времена революции люди верят в сказки? Мне всегда казалось, что люди очень глупые. Они верят в сказку, что вот, вот революция произошла, и завтра, ой, как хорошо мы будем жить. А потом я догадался, наконец-то, и произошло это не так давно, на самом деле, что ни в какую сказку они не верят, эти люди. Вот. Они делают вид, что верят в эту сказку. Понимаете, да? То есть все делают вид, что как будто бы они верят, что так будет. Удивительное дело, а вот почему они делают вид, это большой вопрос. Ну, наверное, от невыносимости и тяжести своего бытия в данный момент, потому что их не устраивает, что вот есть богатые, а они в эту тусовку богатых людей никак не могут попасть. Ну, то есть не работают социальные лифты. В принципе, ничего же плохого в богатстве нет как таковом. Плохо, когда социальные лифты не работают, плохо, когда элита не обновляется, плохо, когда нет свежей крови. И вот эта кровь, да, свежая, она внизу застаивается и начинает бурлить. Бурлить и может привести к чему-то, ну, может и закипеть. Всякое бывает. Революция ради революции, пишет Данди. Не совсем так. То есть людей-то сами революции, в принципе, не интересуют, насколько я понимаю. Их интересует их уровень жизни. То есть, в общем-то, это все равно спор о том, как должны жить богатые, как должны жить бедные, и какое различие должно быть между богатыми и бедными. От революции я все-таки склоняюсь к этой точке зрения. Любую страну уберегает средний класс. Средний класс достаточно весомый. Вот если он есть, то тогда он сглаживает разрыв между богатыми и бедными. Потому что есть, да, бедные очень сильные люди, есть крайне богатые люди, состоятельные, есть средний класс, который побогаче бедных, но при этом не такой богатый, как богатые. Да, поняли, да? И вот эти различия, они становятся не такими заметными. чем когда в стране есть очень богатые и очень бедные, а средний класс нищает и превращается в бедных тоже. Ну, то есть разрыв наращивается. Плохо, когда, когда элита – это певички и актеры, пишет Влад Старый. Ну, Влад, в определенный момент так стало, потому что раньше, вы прекрасно понимаете, все певцы и актеры – это были такие скоморохи и шуты. Вот, ну, шуты это в лучшем случае, потому что шуты это придворные люди, то есть это был дворянин, если ты шут, ты дворянин. Ну, вот скоморохи всякие разные, пели, ходили, гудошники, кстати, вот. И, естественно, труд их оплачивался по какому-то остаточному принципу, никогда эти люди не были состоятельными. Но в определенный момент, я предполагаю, что когда двигателем экономики стала реклама, двигателем экономики стала мода, тогда, скорее всего, вот эти все певцы, актеры и прочие, они обрели тот вес, который обрели. Почему? Потому что через них легче стало рекламировать товары. Вот надел там какой-нибудь тогдашний, не знаю, начало 20 века, значит, Филипп Киркоров какую-то шапку, и все хотят такую шапку. Надел тогдашний какой-нибудь Николай Басков штаны какие-то, и все там хотят такие штаны. А вот он там курит такой-то табак, и все курят такой табак. Ну, то есть, когда реклама стала двигателем прогресса, когда мода стала двигателем прогресса. Не прогресса, а ну, обогащение. Сколько певцов и актеров у нас в процентах от населения? Статистическая погрешность, пишет Холоп. И это тоже правда, Холоп. Но в этом-то и прикол, когда малый процент от населения живет слишком шикарно по сравнению со всем остальным населением. Это и порождает вот эту ненависть классовую. Это и порождает эту чертову классовую борьбу. Классовую борьбу, понимаете, в чем дело? Радио и телевидение сделало шутов популярными. Да, и еще популярнее их, конечно же, сделало радио и телевидение. Нет в этом никаких сомнений. Почему? Опять же, потому что на шутах можно зарабатывать и зарабатывать хорошие деньги. Потому что вложение капитала в шутов оправдывается тем, что ты собираешь с этих шутов. Ну, а гораздо больше, как вы понимаете. То есть, допустим, ты дал какому-то человеку там 10 рублей, а из-за того, что он в этом в твоей там шапке походил, ты собрал 100 рублей. Вот и все. Вот и весь смысл существования всей этой поп-культуры, всей этой моды, массовой культуры. Вы понимаете, что мода – это величайшее изобретение. То есть, например, в 19 веке в этом смысле широкого круга людей никакой вот такой моды, да, сезонной, не было точно. Если у тебя есть целое платье, то ты его носишь. А если у тебя оно порвалось, ну, тогда уже, ну, там, ну, совсем оно непригодное, тогда уже нужно новое что-то шить. Ну, вот. Но в определенный момент появилась мода, и в этом сезоне моден этот цвет, а в этом сезоне моден этот цвет, а теперь шапочки, шляпы должны быть с короткими полями, а теперь с длинными полями. Люди начали модничать. Да, в основном, конечно, эта вся история началась с женщин. Ну и двинулась наша экономика, я имею в виду капиталистическая вся, двинулась вперед. Люди стали покупать, и покупать то, что им не нужно, и покупать слишком часто. То есть это потребление и, так скажем, потребление совершенно неумеренное, потребление, не имеющее каких-либо границ, потребление, ненужное людям, но довольно полезное, как я понимаю, для разгона экономики. Развивая крупные проекты и предприятия, люди думают не о деньгах, это точно, деньги приходят сами, пишет Виктор. Виктор, я не думаю, что это так. Я думаю, что все с точностью как раз-таки да наоборот. Люди как раз-таки думают о деньгах, и люди как раз-таки хотят получить деньги. Если бы люди развивали крупные предприятия ради крупных предприятий, ничего бы у них, скорее всего, не получилось вовсе. Потому что я просто сделаю предприятие по производству самолетов. Зачем? Ну, то есть у любого человека возникнет вопрос «зачем?». Я слышал о таких вещах, что вот человек просто руководствуется своей мечтой. Да, но у него же все равно есть бухгалтер у этого человека. И бухгалтер ему подскажет, что его мечта, она должна быть как-то скорректирована. Понимаете, вот если даже режиссер, снимающий кино, руководствуется своей мечтой снять классное кино, у него все равно есть продюсер, который ему скажет, слушай, это не купят, давай вот здесь чуть-чуть поменяем, здесь чуть-чуть поменяем, вот здесь. Он возьмет одного актера, а продюсер ему скажет: не бери этого актера, он сейчас не знаменит. Давай возьмем вот этого, на этого пойдут. Давай Сашу Петрова возьмем. В конце концов, скажут ему. Поэтому Саша Петров в каждом фильме, обратите на это внимание. А режиссеры, может быть, конечно, и хотят снимать какие-то свои уникальные киноленты. А у вас все время вопрос: а почему везде Саша Петров? Почему какого-то? Неужели не существует других актеров? Рынок работает, а что вы хотели? Уже если есть раскрученное лицо, его берут, это лицо, и зарабатывают на нем деньги. Энтузиазм, интерес, пишет Виктор. Энтузиазм, интерес, это все прекрасно, но на энтузиазме, на интересе и без подключения больших денег вы понимаете, что мало что можно сделать. Мало что можно сделать. Вам все равно придется привлекать инвесторов в свой бизнес, либо это бизнес будет какой-то такой домашний, ну, не знаю, что вы там будете делать, петушков каких-нибудь, сосалок вот из сахара, знаете, на палочку делали, палочку брали деревянную, сахар плавили, и потом петушки вот такие получались на палочке, сосалки. Вот, можно таким вот бизнесом заниматься, но вряд ли вы большие деньги заработаете. Но это опять же о частностях сейчас говорим, а я предлагаю говорить в генеральном смысле о том, что происходит. А происходит следующее: богатые богатеют, бедные беднеют. И в определенный момент, и так было всегда, когда богатеи сильно разбогатеют, а богатые сильно обеднеют, богатые начнут силой забирать у... бедные начнут силой забирать у богатых их средства, богатые будут защищаться. Такие дела. Ну и отвлекать, естественно, людей от вот этой самой классовой борьбы. Ну, об этом Ленин говорил. Ну, на всякий случай. Просто на всякий случай. Вот. А чем отвлекать? Да чем угодно можно всегда отвлечь людей от классовой борьбы. Смотрите. Дебильными проектами на телевидении. Например, где будут какие-нибудь идиоты сидеть в круг возле костра и постоянно ссориться. Дурацкими фильмами всяческими, развлечениями, телевидением, музыкой, кинематографом. Да всем чем угодно можно отвлечь вас от классовой борьбы. Естественно, чем угодно абсолютно. И вы отвлекаетесь, и слава богу, на самом деле, потому что если бы люди на планете Земля не отвлекались, уже бы давно опять полыхали пожары революционные. А так, пару программ «Тачка на прокачку», и вот вы уже из революционера превратились в человека, который красит машины и души в них не чает, и кажется ему, что это самое главное и важное на планете Земля занятие. У Слэша был контракт с Marlboro, пишет Владимир Че. Слэш из... как же она называется, эта группа? Вот из головы вылетела. Почему хочу сказать Iron Maiden, не знаю. Guns N' Roses, да? Поэтому он все время с сигаретой во рту играл, я понял. Кино и цирк, как завещал Ленин. Ну да, Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пожалуйста, давайте. Звонки, 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 звонки. Алло, здравствуйте, вот. Да.
Добрый день, Алексей. Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Алексей, соглашусь с вами по поводу сказки, которая во время революции почему-то народ верит. Действительно так. У него был приятель коммунист, я его любил подначивать. Вот, ну, в нашу революцию 17-го года, переворот-то этот, люди поверили, к сожалению, в сказку, которую большевички с Лениным.
Ну да.
В общем, пообещали что? Почему народ за ними
так
пошел?
Так и в 90-е народ пошел?
Извините, можно договорить?
Да.
Почему народ пошел? Ну, они землю крестьянам, заводы, фабрики рабочим, мир народам. Но они же, народ ломанулся, смел все что угодно. Он подумал, что ему так все дадут. А народ что получил? Закрепостили коллективизацией до 70-х годов. Люди паспортов не имели, как рабы жили. Вы знаете об этом, наверное, да?
Я понимаю, о чем вы говорите.
Заводы рабочие не хрен там получили, думали 8 часов, сначала 12, но потом уменьшили все-таки до 8. Ну, на заводах рабочий был рабом, в принципе, от слова рабочий, от слова раб. Раб. Мир народом, какой там нахрен мир, извините за выражение, получили это самое, войну гражданскую, которая по вине большевичков и Ленина погибло от 10 до 15 миллионов человек. Это вот упырь этот сколько наделал, да?
Ругайте,
все, и еще, после войны 3 миллиона голосов, ну потом репрессии и прочее, прочее. То есть сказка обернулась, страну отбросили эти идиоты на десятки, если не на сотни лет назад.
А теперь
перед
смотрите,
войной была одна из ведущих мировых держав. Почему ее Россию погубили?
Вот такая спасибо сказка. Большое, спасибо. Я знаю это все, и мы об этом говорили в эфире. И 90-е я вам могу также вот, собственно, описать. Также миллионы не вписавшихся в новую экономику, также гражданская война на территории определенных республик бывших советских, кровь и слезы, и терроризм, и все что угодно, да? Все то же самое, все то же самое. Также отбросили на несколько там, десятилетий назад сами себя. Каждый раз одно и то же, но мы должны понять, почему это происходит. И тогда это происходило, и там, я имею в виду, в начале 20 века и в конце 20 века. Все это происходит по одной и той же причине. Элита отрывается от низов. Отрывается и закрывается. Социальные лифты перестают работать, элита сама в себе варится, низы сами в себе, и низы в определенный момент начинают ненавидеть элиты и их сносить. И поэтому задача элиты, в том числе, как бы это странно ни звучало, не допустить такой ситуации. Всегда и в любой стране задача элиты. А как она может не допустить? И это будет страшно сейчас звучать, но делиться. Делиться. Ну, то есть, когда у тебя золотой унитаз, а у другого нет унитаза, он ходит куда-то там во дворе, да, в дырку в земле, ну, надо, наверное, выделить ему денег на вот какой-то такой унитаз более-менее. Не золотой, но более-менее из чего-то сделанный хотя бы, понимаете? Вот о чем разговор. Ну, либо есть другие пути, и они ужасные обычно. 9.30 новости. Уже в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Обзор печати. В Минобороны раскрыли подробности воздушного парада в День Победы. 9 мая над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Пишут аргументы и факты. Вечерняя Москва говорит, что в Госдуме ответили на обвинения в адрес России о краже британских разработок по ковид 19, да, там британцы нас в чем-то обвиняют, но не знаю, стоит ли это вообще обсуждать. Ультиматум по-киевски. Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант», а мы идем дальше. Алексей говорит, главная причина любой революции – это вмешательство иностранного государства с целью разрушения экономики. Гражданин Ульянов, он же старик, он же Ленин, об этом стыдливо умолчал, когда писал о признаках революционной ситуации, пишет Алексей. И это тоже одна из причин революции, я понимаю, но давайте так. Как убрать социальное напряжение? Вот, Алексей, давайте рассуждать тогда попробуем в этом ключе. Вот у вас есть социальное напряжение. Оно вызвано чем обычно? Оно вызвано обычно тем, что люди видят, что кто-то живет лучше, чем они. И живет настолько лучше, что даже если они будут работать 100 лет, 200 лет, 1000 лет на том месте, где они работают, и даже если им будут увеличивать зарплату каждый год, все равно они не заработают и сотой части того, что имеют эти люди, а то и тысячной. Вы никогда не пытались посчитать, сколько вам нужно работать, чтобы заработать, например, не знаю, 100 миллионов рублей? Всего-то. 100 миллионов рублей, даже не знаю, о чем это разговор, это всего лишь там полтора миллиона долларов. Вот сколько лет вам нужно работать? Вы никогда не пытались считать? Вот возьмите да и посчитайте. Вот прямо сейчас возьмите все и посчитайте, сколько вам нужно. Ну, понятно, что не может быть такого, чтобы на планете Земля каждый был долларовым миллионером, и при этом не произошло того, чтобы доллар не превратился в бумажку, на которую нельзя ничего купить, просто потому что в том-то и смысл, чтобы денег было столько, сколько их есть, а не больше. Потому что если просто печатать их, и все будут сплошь миллионерами, то извините. С другой стороны, вы понимаете, что в мире есть такие люди, у которых, например, 50 миллиардов долларов состояния, 60 миллиардов долларов состояния, 70 миллиардов долларов состояния. 70 миллиардов, вы можете себе представить, что такое? Я правильно понимаю, что миллиард – это тысяча миллионов? 70 тысяч миллионов? Вы вообще понимаете, что это за цифра? И не рублей, долларов. Долларов. Понимаю? Да. Наконец-то закронул тему, которую избегал. Я не избегал этой темы никогда. Просто никто никогда не хотел со мной говорить на нее. Насколько сейчас ненависть к элитам в нашей стране? Я не знаю, Игорь. Вот. Легализовать проституцию, сделать льготные тарифы, все просто народу хлеба и зрелищ. Все просто народу хлеба и зрелищ, пишет Спира. Человек верит в лучшее будущее, неважно, кто ему обещает. Да, правильно, Елена. Тут можно быть и Ленин, и Господь, и все что угодно. Главное, чтобы вот будущее было какое-то очень хорошее. Правильно, правильно. Верит человек всегда. Так, купит авианосец за миллиард и с наценкой 10% перепродать, пишет Алексей. Алексей, я не знаю, может быть, для всех будет открытием, но если я не ошибаюсь, вот если у нас есть специалисты в этой сфере, они меня сейчас поправят, но, по-моему, 85% всех денег на планете Земля, вот 85% всех, так, ну, скажем, капиталов, это просто сегодня, это цифры. Ну, то есть, это вот акции, покупка акций, продажа акций, это вот торговля постоянная. Торговля тем, чего, в общем-то, и нет. 85%, если не ошибаюсь. И только 15% это, собственно говоря, что-то реально существующее. А все остальное это покупка и продажа ценных бумаг и денег. Все. Постоянное. То есть, деньги делают деньги. Знаете, такая есть история, что деньги делают деньги сами по себе. Никогда, если вы не сталкивались, то вот знаете, деньги делают деньги. То есть вот есть завод, есть еще один завод, есть там 100 заводов каких-то, есть там производство, ну реальная экономика производственная, да. И вот этого всего 15%, а все остальное это вот акции, облигации, долговые какие-то бумаги, какие-то фьючерсы и прочее. И люди сидят и на этом как-то зарабатывают каким-то странным образом. Где-то там на Уолл-стрит, понимаете, что-то покупают, что-то продают, что-то повышается в цене, что-то падает в цене. И это очень странно, нет? Вам не кажется, что это очень странно? Об этом, в общем, говорят давно, и все говорят об этом. «Расскажите нам, как заработать миллион долларов», пишет Андрей. Андрей, если бы я знал, как зарабатывается миллион долларов, я бы его обязательно заработал. И с вами никогда бы не поделился, Андрей. Я бы, если честный человек, я не говорю вам, что я с вами поделился. «Посчитал, за сколько я заработаю 100 миллионов, и очень сильно испортилось настроение», пишет Недобрый. Ничего страшного, Недобрый, не расстраивайтесь, потому что я вчера считал, за сколько я заработаю миллиард. Я подумал и написал своему одному товарищу, я говорю, что, есть идея, как заработать миллиард? Он мне написал, это очень был смешной ответ, он написал, конечно, нет, и все, и точка, и больше ничего не стал писать. Я написал, ну, зато честно и четко. Есть идея, как заработать миллиард? Конечно, нет. Потому что если бы были, уже бы заработали. Вы же понимаете, такая история. Вы мне скажите, а что могли сделать люди из Иркутска и Владивостока в 91-м году? Ну, много чего могли сделать, Михаил, но ничего не сделали. Вы имеете в виду, как они могли защитить советскую власть, что ли? Да бросьте, можно было защищать советскую власть, но советскую власть не сильно защищали. Прежде чем заработать такие большие деньги, надо понять, что с ними будешь делать, пишет Спира. Нет, Спира, не надо ничего понимать. Вот все, опять же, это тоже такая мантра, да, которую все повторяют. Надо понять, что ты будешь делать с деньгами, что, прежде чем их получить, ты не готов к этим деньгам. Что значит не готов? Ну, дайте мне миллиард, спокойно, любой миллиардер, вот сейчас, который меня слушает, дайте мне миллиард, я готов, все в порядке, я знаю, что я с ним буду делать. Я его буду, внимание, тратить. Это первое. Второе, я его буду приумножать. Какими методами я его буду приумножать? Да самыми примитивными, самыми глупыми методами. В долговые бумаги вложусь Соединенных Штатов Америки и все. И не буду париться даже по этому поводу. Ну, будет у меня там какой-то процент капать, да? Дайте только мне, пожалуйста, в долларах, если вам не сложно. Будет какой-то процент капать. 2-3, мне плевать. 3% от миллиарда долларов я вполне себя буду комфортно чувствовать. 3% годовых, 2% годовых, даже 1% годовых от этих денег я буду себя чувствовать великолепно, и мне будет все хорошо. Спасибо большое. Вы готовы? Дайте мне миллиард. Не надо рассказывать сказки про то, что деньги – это что-то такое особенное, и обладание ими требует особых каких-то знаний, навыков, и некоторые люди к этому не готовы. Но я понимаю, что есть, конечно, наркоманы и алкаши, которые с ума сойдут, сопьются и сразу потратят деньги. Но если вы не наркоман, не алкаш, если вы человек вменяемый, то нет, я не думаю, что это большая проблема. Какая разница? Вы управляете своим семейным бюджетом? Ну, управитесь и с миллиардом. В принципе, почему нет? Ну, сейчас, конечно, миллиардеры такие, ой, наивно. Вот. Ну, прям вы все семи пядей во лбу, миллиардеры. Я видел, как некоторые из вас выступают, боже мой. Такое ощущение, что тексты лучше бы писали вам заранее. Ну, некоторые. Некоторые действительно говорили великолепно, и некоторые действительно могли как-то в народ нести какие-то мысли. Но встречаются такие удивительные экземпляры. Ну, прям двух слов связать человек не может. Я поражаюсь иной раз, как вообще у него деньги есть. Так, Таренко считал, что ему хватит 5-7 миллионов долларов под процент. Ну, давайте посчитаем, что такое 5-7 миллионов долларов, какие проблемы. 5-7 миллионов долларов, да? Так, сейчас я открываю калькулятор, потому что не хочется самому утруждать голову и что-то там считать. Так, 5-7, возьмем 7. 7 миллионов, да, у нас должно быть. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Умножить на... Да что ты, на 7 умножил? Черт! Ну и давайте на 10 умножим, правильно? Или нет, неправильно. Давайте заново посчитаем. Так, 7. Ага, ага. А может быть, кто-то уже и посчитал. Ну и ладно. Да у меня этот долбанный калькулятор не сбрасывает. Я не знаю, что ему надо. Он мне дальше продолжает умножать все, что было. Да, я, конечно, справлюсь с миллиардом. Что тут говорить? Вот, все, 7 миллионов долларов умножить на, ну, 75. Да, это чтобы в рублях было. Это полярда на данный момент денег. Полмиллиарда денег. Ну, если тупой дебют, я хотел сказать, я не знаю почему. Кредит и... Господи, вы кладете деньги, у меня у самого есть депозит, конечно, депозит. Это тупой, самый ужасный депозит, самый поганый, если не в долларах, а в рублях вы положите, то вы будете иметь там, ну, сколько денег. Да сами считайте, сколько денег, да? Или посчитать вам? Посчитать вам? Вам интересно считать свои миллионы, которых у вас нет? Я готов, да, я готов. Значит, округляю просто и делаю, значит, 500 миллионов. Вот так вот спокойно себе пишу. 500 миллионов умножить на... Ну, сколько самый убогий депозит сейчас? Процента 3, да, самый убогий. 0,03 равно... 15 миллионов в год разделить на 12. 1 250 000 в месяц. Да, я считаю, что и мне хватило бы 5-7 миллиардов долларов для того, чтобы себя вполне себе нормально чувствовать. Да, я согласен с мэтром. Вопросов нет. 25 миллионов. Почему 25 миллионов? Как у вас получилось 25, Андрей? Объясните. Я не понял, как у вас 25 получилось. Это в России, если ты кинешь, будешь мелкий процент. Внимание! В нормальном швейцарском банке отрицательный процент, пишет Спира 94,8. А зачем? А зачем нам... Андрей говорит 5% годовых. Я самый убогий считал процент, Андрей. Я говорил 3%, а не 5. 5 это хороший процент, поверьте мне на слово. Хотя можете и не верить на слово. Просто зайдите и посмотрите в банках, какие проценты. А, ну, отлегло. Дело за малым, видимо, пишет подозрительная сова. Да? Дело за малым, соответственно, нужно где-то взять 5-7 миллионов долларов. Кто-то знает, где взять 5-7 миллионов долларов? Я готов выслушать этих людей, пожалуйста. Я готов принять советы от них. 7373948, есть у нас знатоки? 5-7 миллионов долларов, много не надо. Вот. Я буду себя хорошо чувствовать. Пожалуйста, 7373948. Давайте звонки. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Дело очень элементарно. Помните, да. 1815 год, когда
армия Виктория
разбила Наполеона? А тогда был слух, что допустили, что выиграет Наполеон эту битву при Ватерлоо. Но оказалось наоборот. Выиграли англичане, акции упали, эти английские, и скупили Ротшильды, а потом поднялись в тысячу раз. Вот вам и вся оккупация Англии Ротшильдами.
Спасибо большое. Только можно чуть потише все-таки кричать, потому что у меня сейчас голова лопнет. Спасибо большое. Да-да-да, спасибо большое. Очень громко говорили вы, прям неимоверно громко. Но спасибо большое. Очень просто. Я говорю, как заработать 5-7 миллионов долларов? Очень просто. Помните 1815 год? Вот Ротшильды. Да, очень. Спасибо большое. Вы похожи на человека, которому примерно вот так, смотрите. Как заработать 5-7 миллионов долларов? Очень просто. Надо, значит, вернуться в 98-й год, купить доллар по 6, продать его в этом году по 75. Все, вот очень просто, Алексей, очень простое решение вам. Как заработать очень много денег и вот 5-7 миллионов долларов. Вот так вот, Алексей, оно надо сделать. Спасибо большое. Надо вернуться, давайте так, надо вернуться с миллионом долларов в 98-й год, купить
Значит, до, ну, вы поняли, да, о чем я говорю. Лотереи 100 лото разыгрывает джекпот 800 миллионов рублей в эти выходные. Купите билетик, пишет Катя Екатерина. Спасибо большое, Катя. Если в стране не ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много, пишет Максим. Мне интересно, на что вы потратите миллион в самоизоляции после покупки недвижимости, пишет Оля Красногорск. Я не обязательно должен тратить все деньги, которые у меня есть. Я слышал, что даже самые состоятельные люди больше 50 тысяч долларов в месяц не тратят. 50 тысяч долларов в месяц вы можете посчитать. Могу и я для вас посчитать, что такое 50 тысяч долларов в месяц? Ну, сейчас, секундочку. Так, я, знаете что, нам надо перестать закрывать калькулятор. Ну, в смысле, нам, это мне. Так, 50 тысяч долларов. Вы видите, что я вот так вот не считаю, вечерами не сижу, сколько это 50 тысяч долларов. Это вот только при вас. 50 тысяч долларов умножить на 75. Я просто перевожу на наши деньги. 3 миллиона 750 тысяч. Ну, то есть, даже самые состоятельные люди Земли в среднем тратят в месяц 3,5 миллиона рублей. Вот, потому что дальше уже некуда и непонятно, куда их тратить. Ну, вот примерно они на себя тратят вот столько в месяц. Примерно. Ну, есть, конечно, кто больше тратит, есть, кто меньше тратит. Ну, вы понимаете, среднее какое-то число. Я слышал именно эту цифру. Соответственно, что, какие проблемы? Ну, я буду поменьше. Всего миллион, да, вот месяц тратить, вот, например. Поэтому давайте, кто мне подскажет, где взять 5-7 миллионов долларов? Давайте, все, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, где есть какие-нибудь мысли? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это ваш, да, постоянный слушатель. Меня зовут Илья из Долгопрудного.
Да, Илья.
Вот. Есть идея? Я не знаю, где взять миллиард рублей, но я знаю, вот это очень огромная сумма. Вы можете, многие даже не представляют эту сумму. Чтобы, конечно, это потратить, миллиард рублей, нужно ежедневно 50 тысяч рублей тратить, ежедневно. И 54 года понадобится, на протяжении 54 лет понадобится потратить этот миллиард. Вот представляете, да? Это вот какая это... огромная сумма, огромная.
Вопрос,
это не работает,
зачем
не работает. А?
Я понял, спасибо большое. Я просто не знаю, зачем их тратить. Почему? Кстати, вот странное дело. Я не хочу тратить... Вот, я бы хотел обратиться сейчас ко всем, кто решил мне уже почти дать миллиард, но пока еще не дает, да, и сомневается. Слушайте, я бы хотел сказать, я не буду тратить сам миллиард. Я буду тратить только то, что я буду иметь с этого миллиарда, имея проценты определенные с них. Вы поймите, я не собираюсь тратить сам миллиард. Все в порядке, миллиард будет работать, приносить мне деньги, и я буду жить исключительно на дивиденды. Я не растрачу этот миллиард, все в порядке, я его приумножу даже. Я его даже приумножу, можете не сомневаться. Все те, кто решил мне вот сегодня взять и подарить миллиард, даже рублей, черт с ним рублей, не долларов, рублей, жалких рублей. Ну, в смысле, они не жалкие, они великие наши рубли, но не такие ценные, может быть, как могли бы быть, да? Ну, вы поняли, да? Не в деньгах же счастье, пишет Георгий. Да, да, конечно, не в деньгах счастье. Понятно, что если ты миллиардер и при этом умираешь от чего-то, от чего тебя эти миллиарды не могут излечить, ты все равно будешь грустным человеком. Так было со Стивом Джобсом. Но быть здоровым и богатым лучше, чем быть здоровым и бедным, согласитесь? Ну, такая вот история. Давайте исходить из этого. Алексей, это и есть магия процента. Капитал будет расти, пишет Андрей. Конечно, Андрей! Я только так. Вы понимаете, у меня в определенный момент жизни была цель. Думаю, надо сделать так, чтобы жить, чтобы траты месячные были не выше, чем дивиденды, получаемые со всех активов, которые есть. Да, и в определенный момент, когда я перестал совершенно тратить, потому что просто не на что, потому что я сижу дома, черт побери, у меня получилось. У меня получилось, друзья. Я стал рантье. Ну, такой нищий рантье, понимаете, да, это довольно смешно. И я подумал, что у меня бы получилось и с миллиардом. Вот да. Но мне никто его не даст. И поэтому я спрашиваю, где хотя бы 5-7 миллионов долларов взять? Может быть, кто-то знает. Не забудьте про 13% с дохода по вкладу, пишет Катан. Катан, то есть вы реально думаете, что я миллиард положу в российский банк, правильно? Катан, я правильно вас услышал сейчас? Я очень рад, что вы
что вы понимаете, насколько большой я патриот. И именно так я и сделаю, Катан. Что за разговоры о миллиардах в пользу бедных принято поболтать и пощекотать слух глуповатой публики, пишет День Сурка. Почему не даете дозвониться аргументированным слушателям в эфир? Ваше радио стало голосом Америки и даже хуже. Гудошников Геббельс хлопает в ладоши. А Гудошников собирает моральных уродов вокруг себя, безграмотных Григорьев и же с ними, пишет День Сурка. День Сурка, вы говноед. Я вас заблокирую, и нам здесь будет кайфово без вас. Мы здесь будем кайфовать, понимаете? Вы думаете, что мы вас чем-то ограничиваем? Вы думаете, что привлекая к себе... Да я вот и прямо сейчас даже. Кстати, а почему я должен это читать? И самое главное, чего он оскорбляет других слушателей? Кто он такой вообще? Почему он не дает нам купаться в нашей нищете? Чего он к нам пристает, этот негодяй? Кто он такой, а? Придумал себе еще какое-то прозвище непонятное, да? Так, сейчас мы его найдем, вот и все. И пока, пока, иди занимайся своими делами. День сурка, день не сурка. Ну и пофигу, короче говоря. Или ничего не получилось. Да ладно, не получилось ничего, не важно. Ладно, тогда не буду блокировать, я просто не буду читать. Когда разбогатеете, ведущим уже не будете, голос будет сытым и довольным, я представляю. Мне кажется, что у меня и сейчас уже достаточно довольный и сытый голос, Оля. Но ведущим я бы, наверное, не был бы, нет. Если только ради своего развлечения. Нет, я все-таки работу воспринимаю как работу. Нет, я бы, наверное... Давайте пофантазируем. Если бы у вас был, ну не знаю, 5-7 миллионов долларов, и, значит, вы бы дивидендами получали 1 200 000 рублей в месяц, ну, примерно. Что бы вы делали с ними? Как бы вы жили? Какая бы была бы ваша жизнь? Я вот сейчас спрашиваю. Эй, нищие, собираемся вместе пофантазировать над нашей богатой будущей жизнью. Давайте, 7373948. Мы же не будем заниматься революциями, мы будем заниматься тем, чтобы прорываться в элиты, правильно? Это наше занятие. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, да.
Ну, вот честно, вот слушаю что-то у вас, что-то как-то... Раньше вы как-то, по-моему, вот ближе были мне. Сейчас как-то деньгам...
А чуть отдалился. Ну, может, потом приближусь. Так и в чем разница-то?
Да в чем разница? Не в деньгах, счастье, понимаете? Не в деньгах.
У вас много денег?
Вот все, что могу сказать, а?
У вас много денег?
Да нет, у меня денег немного. Вот. На жизнь хватало, чтобы поесть, что было.
Угу.
Потому что чем больше ты будешь к деньгам стремиться, потом ты когда будешь расставаться уже после этой жизни, чем у тебя их больше, тем тебе будет печальнее, будет вкуснее.
А так вроде ничего не было, и умирать легко. А чем у тебя
меньше всего вот это вот ты скопил, да, ты будешь уходить отсюда со спокойной душой уже, понимаешь? Потому что с тобой не заберешь этого всего.
Ну, понятно. То есть умирать легче, чем вот,
конечно, вы считаете? Надо сокровища на небесах, прежде всего, копить.
А объясните мне, пожалуйста. Ну, я понимаю, но объясните мне, пожалуйста, почему вся моя жизнь должна проходить в ожидании моей смерти? Я понимаю, что это вполне себе христианская логика, но вам не кажется, что это, ну, как бы вам сказать, немножко страшно? Ну, то есть всю свою жизнь я должен готовиться к смерти?
Ну, потому что этого не избежать, понимаешь?
Ну и что?
А как можно об этом не задумываться? Ну как можно об этом не задумываться?
Ну и что теперь, если этого не избежать?
Жить просто и стремиться, вот, допустим, вот и чисто вот к земным каким-то накоплениям.
Нет, подождите. Нет, жить и ничего не копить, и жить, и не зарабатывать деньги. Все равно же умрем.
Почему работать? Ну, если у тебя семья, там ты по-любому должен работать.
Зачем? А зачем семья? Подождите, тогда зачем семья?
Это, не, если уже семья, у тебя получилось так в жизни, что у тебя семья, это лучше, нежели чем не семья, и ты... Но...
Почему? Все равно умрем. И мы умрем, и дети наши умрут, и внуки их умрут. Все умрут все равно, какая разница? Зачем семья-то?
Конечно, умрут. Понимаете, что... Я для того, чтобы ты воспитал своих детей, чтобы они умерли, и они не... Они душу спасли, понимаешь? Ты должен научить их так.
Душу спасли.
Я примером должен показывать это, да.
Я понял, спасибо большое, да, понятно. Это абсолютно христианская логика, это логика человека, думающего в разрезе собственной религии, да, в которой он пребывает, адепта христианства. Что я вам могу сказать по этому поводу? Да... Конечно, да, я могу с вами согласиться, но потом я почему-то вижу священнослужителей на Геландевагене. Вот почему-то, понимаете, в чем дело? Да, конечно, вся наша жизнь – это подготовка к смерти, по факту, если исходить из христианской логики. И главная задача – прожить эту жизнь так, чтобы потом на небе, там где-то в раю оказаться, а не оказаться в аду. И поэтому нам, в общем-то, не надо заботиться, вы говорите о деньгах. Но я тогда вам больше скажу, вам вообще ни о чем не надо заботиться. Если исходить из христианской логики, то вам не надо заботиться и о семье, вам не надо заботиться и об усопших, вам даже не надо заботиться о могилах. Вот эти все могилы отцов, вы знаете, да, вот это все. Этого быть не должно. Вам не надо заботиться о своей национальности. Никаких национальных государств быть не может, если вы руководствуетесь христианской логикой. Либо ты христианин, веришь в Христа, либо ты не христианин, все, никаких национальных государств не существует. Вот. Вы, в принципе, не должны ходить на работу, потому что не нужна никакая работа, потому что вам надо идти и проповедовать. Именно то, что мы все умрем, и, соответственно, нужно готовиться к смерти. Вот. И основная задача – это правильно умереть. Можно, конечно, из этого исходить, но практика показывает, что даже такие идеи все равно в определенный момент подстраиваются под общество, а общество, оно выстраивается по законам, в том числе и экономическим, и ничего с этим не сделаешь. Да, единицы, наверное, могут себе позволить быть какими-то отшельниками и скитальцами, но 7,5 миллиардов на планете Земля. Не забывайте об этом. Что с ними делать? Поэтому, ну да, ясно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Деньги – это, конечно, не главное. И это небольшая пауза, на самом деле, небольшая. Это будут полноценные новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, май, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ира пишет, если бы я был миллионер, я бы посадил за круглый стол тебя, Михаила Гургена и того дурака, который звонит тихим голосом, и слушал бы, как вы общаетесь, говорит Спира. Спира, идеальная идея. Я поражен, Спира, вы прирожденный не то что миллионер, а миллиардер. Миллионеров-то в России много. Есть квартиры, если у вас, вы уже миллионер, не забывайте об этом. Ну, рублевый, но миллионер. Давайте о новостях. А новости, они все вот у нас как-то в большей степени теперь как раз о финансах, да, о торговле, о том, как мы живем, что мы будем делать. СМИ сообщили о падении продаж одежды в России на 90% в Москве. Этот показатель снизился 76% в своем исследовании. Специалисты анализировали информацию кассовых чеков первой половины апреля и аналогичного периода февраля. Что можно сказать? И хорошо. Вот я вам так скажу, и хорошо. Знаете почему? Потому что эта одежда вам и не нужна была. Вы сейчас, конечно, будете меня ругать, скажете, как это она была не нужна, она нам была необходима. Да нет. Большинство одежды, которая продается в магазинах, оно, в общем-то, не нужно никому. Ну, вы понимаете, опять же, мода, тенденции, теперь зеленый, а не синий цвет модный в этом сезоне. Все эти историки моды вам все время будут рассказывать, какой цвет нужно носить на Новый год. И, в общем-то, если вы посмотрите в свой шкаф, у вас есть там нормальная одежда уже, в принципе, в которой можно ходить. Главное, чтобы она была чистой, главное, чтобы вы выглядели опрятно, и этого вполне себе достаточно. Ну, если уж вы, конечно, совсем старомодные, это нехорошо, и можно купить новый костюм, но в целом... Одежда есть, да? Главное за ней следить. Откуда взяться продажам, когда магазины закрыты? Ну, вы не поверите, Ирина, вот мне вчера мой товарищ сказал, что он, например, ему нужны были майки, ну, просто майки. Он через интернет заказал эти майки, ему эти майки привезли, он их померил, нужные взял, ненужные вернул. Все очень просто. То есть, вообще-то, некоторые магазины вполне себе... умудрились продавать и в такие времена, когда вот мы все сидим на самоизоляции. Одежда нужна была сразу, как одна баба плод один куснула, пишет Спира. Спира, да вы сегодня реально гений. Что случилось? Что вы делаете? Вы пьете какой-то витамин D? Что происходит, Спира? Ты за Уткина или за Соловьева, пишет Юрий Мороз. Юрий Мороз, знаете, да, про вилкой в глаз или, ну, знаете, да, эту присказку? Это условие неправильного выбора. Я, конечно же, не за Уткина и, конечно же, не за Соловьева. Почему? Потому что это склоки двух человек, это их тусовка, и они хотят друг с другом поспорить. Ну, пусть спорят, сколько им влезет. На мой взгляд, им давно уже надо встретиться на ринге, раз они все такие бойцы и друг другу показывают там кулаки и прочее. Ну, и выяснить уже такие отношения в этом ключе. Если нет, то ладно, пускай дальше разговаривают, друг друга развлекают. Вперед к победе гедонизма, пишет 17-й. Киркоров всю свою одежду решил продать на аукционе, деньги на благотворительность отдаст, пишет Юля Красногорск. Это потрясающе. Я вам еще расскажу о благотворительности. Смотрите. Например, компания Nike раздаст более 32 тысяч пар обуви медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в США и Европе. Для этого они специально разработали модель Nike Air Zoom Pulse. Удобство амортизации и сцепление с поверхностью работают вместе, чтобы в условиях чтобы обезопасить ноги в больничных условиях. Боже мой, какая хорошая фирма Nike, правда же? Хочется сказать, но мы прекрасно понимаем, что фирма Nike на этом больше заработает, чем потратит. Разве нет? Что такое 32 тысячи пар обуви для Nike? Ну, тем более, когда не покупает. Но это очень хорошая реклама. Сейчас, в данный момент, раздать все равно не берут. Все равно им к новому сезону придется сшить новые кроссовки. Все равно не могут их производство встать, они должны работать. А здесь какие потрясающие дивиденды, да, они получают в виде народной любви и... что вот народ вдруг осознал, какая это социально ответственная фирма. Так же, как сегодня очень социально ответственный Макдональдс или Бургер Кинг или кто-то еще там предлагают бургеры врачам. Все это понятно, все это круто, но что-то мне мало верится в то, что эти компании действительно хотят вот как-то помочь. Если хотят помочь, я думаю, что они могли бы в подарок врачам, в знак признательности, акции своей компании подарить. Ну, почему нет? Почему бы врачам не раздать акции своей компании? Не все, какую-то часть. Пускай эти врачи потом, когда эта компания будет развиваться, с этих акций будут получать деньги. Пусть они получают определенные дивиденды. Пусть они какие-то ценные бумаги свои раздадут этим врачам. Чего они этого не сделают? Кроссовки свои раздать? Ну, спасибо большое. Нет же кроссовок у врачей. Нет обуви у врачей. Им нужны именно кроссовки Nike. Ну, все ясно. Опять же, капиталисты люди хитрые. Вот. И в любом случае находят лазеечку, благодаря которой, если не деньги зарабатывают, то репутацию. А репутация иногда дороже денег, потому что один раз ты, так скажем, отсыпал 32 тысячи пар обуви, а потом еще 30 лет подряд ты можешь вспоминать о том, как ты это сделал, и все вокруг будут восхищаться и говорить о том, что социально ответственный бизнес – это нечто потрясающее. И какие же они молодцы, эти ребята, да? Одежду негде купить, и в ней некуда идти. Специалисты по спецзваниям «Капитан Очевидность», пишет Владислав. Во время карантина они нужны, известные бренды. Женщины в летнем платьице на высоких каблучках из окна автомобиля выглядят божественно сейчас и без изысков, пишет Михаил. И реклама: я не смог бы лечить людей от коронавируса без кроссовок Nike. Just do it, пишет Спира. Хорошо, Nike не клизмы производит, пишет Дмитрий. Ну да. Ну, вы поняли. Но пойди сейчас убеди народ в том, что я говорю. Это практически невозможно. Народ скажет, скупердяй гудошников сидит и завидует потрясающей социально ответственной компании, которая спасает сейчас врачей во всем мире, раздавая им кроссовки. Ну, перепрофилировали бы производство тогда на маски. И раздали бы маски лучше врачам или какие-нибудь очки, в которых нуждаются эти врачи, чтобы им больные ковид не кашляли в лицо. Ну, вы понимаете, а если и кашляли, то это не долетало бы до слизистой. Какая-то такая история. Под Навального косите, тот тоже чужие деньги считает, пишет Михаил. Да Навальный косит под Ленина, какая разница? Я давно уже определил, что он все большевистские штучки себе присвоил, и люди, не читавшие Ленина, считают, что Навальный какие-то там большие открытия делает перед обществом, и прям такой он уникальный и новый, что сил моих нет. Но для меня, в общем-то, понятно, под кого он косит, поэтому давайте так, если я уж и кашу сейчас под кого-то, так это не под Навального, а, конечно, под Ленина. Вот и сейчас конкретно под Владимира Ильича, если позволите. Apple делает защитные щитки для врачей. Какая хорошая компания. А недавно, кстати, XMR, эта компания выпустила новый ноутбук. И стоить он будет всего там 150 тысяч примерно денег русских. И вот его сейчас надо будет покупать, этот ноутбук. Потому что, как вы понимаете, старый ноутбук, ну не то что старый, а предыдущий, он совершеннейшая дрянь, а вот новый, он совершенно... великолепен, да, во всех своих проявлениях. Все, ваш старый ноутбук срочно надо выкинуть и купить новый ноутбук от Apple, потому что новый – это нормальный, а старый, предыдущий, ну, это дрянь поганая, кто этим вообще пользуется. IKEA всегда помогала ветеранам, пенсионерам и сейчас больницам помогает. Без пафсов и огласки, пишет Владислав. Да вон Dior маски шьет и санитайзеры выпускает. Красивые, да, вот эти, чтобы эти самые женщины богатых мужчин покупали себе эти маски. И в этих масках они ходили такие, как бы, да, уникальные, красивые. И самое главное, чтобы было заметно, что у них маска от Dior. Ведь маска от Dior, она же, конечно, намного сильнее защищает нас всех от коронавируса, чем обычная маска. Ну, значит, все то же самое. Даже перед лицом смерти люди остаются людьми. Даже перед лицом смерти люди хотят повыпендриваться своими доходами. Это проблема людей, которые получают деньги. Им хочется как-то продемонстрировать свое богатство. Потому что, и это самое смешное, да, вот почему люди... считают, что нужно продемонстрировать свое богатство. Почему они это делают? Потому что в их головах их богатство тождественно им самим. В каком смысле? Они считают, что они богатые, потому что они лучше других. Ну, понимаете, да? То есть я богат. Вот приди сейчас к любому человеку состоятельному и скажи, может быть, ты богат случайно? Может быть, так получилось, карта легла? Может быть, тебе повезло? Может быть, ты оказался в нужном месте в нужное время? Скорее всего, с вами не согласятся. Скорее всего, вам расскажут о каком-то неимоверном труде, и, который был вложен для того, чтобы вот эти деньги получить, и все это не просто так, и, значит, если ты хочешь, ты обязательно добьешься, вот, а те, кто ничего не может добиться, они просто отнекиваются, и на самом деле они очень ленивые, ну, и через запятую поехали дальше, понятно, потому что они не альфы, а им хочется, пишет Алексей, альфа лучший в популяции по генетике, пишет Алексей, да это знаемо, да, старший ноутбук Apple нужно отдать врачам и купить новый со скидкой в 5%, пишет Агафон, натуру не изжить, пишет Джонас, Джонас, я с вами согласен. Например, потому что я просто то же самое и говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, звонки. Вот давно, мне кажется, мы их не брали. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Марк, зовут Алексей. Ваши да. Полмиллиарда, это по верстке или уже нет?
Не слышу, сейчас пропал звук еще раз.
Я хочу вам посоветовать, как вы сможете легко заработать полмиллиарда. Это 100%.
Расскажите, пожалуйста.
Вот. Только если вы дадите в эфире честное слово, отдадите мне 4,8%, как будете зарабатывать полмиллиарда в течение 5 лет. Потом все.
Как буду зарабатывать полмиллиарда в течение 5 лет, я вам отдаю 4,8%. Если по вашему совету, да, значит, я смогу их заработать.
Абсолютно.
Давайте.
В течение 2-3 лет это у вас получится. То есть нужно будет создать канал на YouTube. Взять приблизительно 100 интервью, сделать
5 фильмов,
и это будет приблизительно за 3-4 года, будет приблизительно полмиллиарда.
А дальше, как вы говорили... Этот способ я сам знаю. Но, знаете, он не у всех срабатывает.
Он вам, как раз вам бы подошел. Вы публичный человек, вы известный человек. У вас плюс-минус должно получиться.
Я понял, спасибо большое. Но этот способ я знаю. Но, черт побери, есть какие-то менее утомительные способы? Есть способы, спасибо большое, они, которые позволили бы не общаться с другими людьми? Я вот о них. Вот. О каких-то таких способах, когда мне не нужно было бы задавать кому-то вопросы или давать ответы на какие-то вопросы, понимаете? Многие бренды внесли в свои производства маски и санитайзеры, так как эти вещи внесены в списки товаров первой необходимости, и, соответственно, это позволяет не закрывать производство и продолжать работать, пишет Ксения. Чтобы объективно анализировать эпоху и лидера этой эпохи, надо обладать объемом знаний хотя бы на уровне этой личности, а иначе своими дебильными словоблудиями и не закончилось... могу сказать, ну да, окей, я когда беру и слушаю людей, которые, например, торгуют на рынке, и они начинают сыпать такими словами, как опционы, фьючерсы, облигации, мне кажется, что это дебильный язык какой-то, да, птичий, на котором люди не разговаривают, но эти люди зарабатывают деньги. 86-й, это я к чему? Это к тому, что если вы не, например, меня не понимаете, это не значит, что я говорю что-то плохое, это значит, что вы, возможно, меня не понимаете. Но если вы меня прям так сильно в корне не понимаете и так сильно вам неприятно, например, меня слушать, то у вас всегда есть выбор, вы в этом смысле не ограничены, вы можете слушать каких-то людей, которых вам, например, нравится слушать. Я вас не прогоняю, но я вам, так скажем, подсказываю, что у вас есть решение этого вопроса, и оно настолько примитивное и простое, что это можно сделать в одну секунду. Но почему-то, 86-й, вы же слушаете меня, значит, наверное, я говорю интереснее других. Иначе бы этого не происходило, правильно? Ну, то есть, это логика. Миллиард, еще и не напрягаться, тихо стащишь где-нибудь. Правда, есть вероятность, что на вопросы следователя придется отвечать, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, дело в том, что, как мне кажется, я никогда не был в тех средах, где можно украсть миллиард. То есть, я даже не был рядом с миллиардом, никогда не находился, в принципе, поэтому про воровство миллиардов... тоже неподходящая тема для меня. Ну, то есть, мне неоткуда украсть. Я могу, например, воровать с работы какую-нибудь бумагу, но я этого никогда не делал, потому что это слишком мелко. Хотелось бы сразу, да, понимаете, вагонами. Вот. А так, ничего такого нет. Вы взращиваете себе подобных, пишет мне 86-й. Я взращиваю кого-то? Вы реально считаете, что я взращиваю кого-то? Нет. 86-й. Я скорее отношусь к голосу своего поколения во многом, и я не взращиваю никого. Я могу резонировать с людьми в каком-то, да, вот в едином неком понимании, но не более того. То есть вы уж меня учителем народов-то не делайте, пожалуйста. Я ж не Горький и не Ленин, да? Помнишь советский мультик, где мужичок банк ходил грабить, пишет Спира? Нет, не видел. Захеджируем позицию по нефти через сломанный стрэдл и поддержим до эспирации, пишет инвестор. Да, инвестор, хочешь сказать, вы что там все, идиоты сумасшедшие, что вы несете, что это за слова, куда хеджируете все вместе, что за странный язык какой-то нечеловеческий. Да, он затем и нечеловеческий, чтобы никто не понимал, чтобы как можно меньше людей захотели в эту правду, да, войти, чтобы как можно меньше людей могли быть включенными в те процессы, которые происходят на рынке, чтобы как можно меньше людей, внимание, могли заработать деньги, чтобы они к рынку относились как к лотерее, чтобы дурачки, не пытаясь разобраться в рынке по-настоящему, не пытаясь даже изучить терминологию, заходили и на новостях каких-нибудь, типа, надо сейчас покупать акции авиакомпаний, покупали акции авиакомпаний, прогорали на этих акциях, теряли деньги, и эти деньги улетали в карманы людей, которые умеют работать на рынке, разбираются в этих вопросах. Как вы понимаете, это, как и в любом деле, единицы. То есть вот мы берем, например, общее число певцов и понимаем, что знаем мы только из них единицы какие-то, может быть, там Филипп Киркоров, еще кто-то. Мы берем журналистов всех, например, России, и знаем, что, понимаем, что из этих журналистов всех, а их тысячи, да, наверное, десятки тысяч, черт его знает, сколько всего журналистов в России, мы знаем, опять же, только какие-то единичные имена и все. Вот. И так везде. Почему? Потому что успех в профессии – дело достаточно редкое и удел далеко не большинства, а как раз-таки меньшинства, которое выделяется по факту в элиту. Ну и вот из этого можно и исходить, как мне кажется. Идея с YouTube-каналом хорошая, мы бы и туда за вами пошли, пишет Оля. Оль, да у меня был, я бросил его практически сразу, как начал, он был такой юмористический скорее, да?
там, на фоне одного участия в программе я начал его делать. Ну, может быть, не знаю, может быть, вернусь когда-нибудь, не знаю. Я думал об этом, а потом как-то передумал, потому что у меня и так много работы, если честно. 7373948. Но для того, чтобы быть со мной на короткой ноге, так скажем, поближе и все время взаимодействовать, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Гудошников». Вот. Мне приятно будет, если вы это сделаете. А ваше внимание важно для меня. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, здравствуйте.
Владислав. Да, пожалуйста, говорите. Да.
Преимущество вашей радиостанции, которую создал Доренко,
да.
И почему вас слушают?
В диалоге.
Прямой эфир. То есть люди по своему
Интерактив.
Складу страдают нарциссизмом. Понимаете?
Ну, я
и
знаю.
Есть возможность вам позвонить и что-то высказать.
Да.
Но послушайте свой эфир лет 5 назад. Вы давали людям возможность сказать.
А вот сейчас как
вы
сейчас.
Меньше даете. У вас появился комплекс, мне так кажется.
Страх. Может быть. Потому но вот вы сейчас люди... использовали возможность говорить и обсудили меня, вместо того, чтобы взять и сказать самое главное.
Боясь, что какой-нибудь дурачок позвонит и скажет матом, понимаете?
Позвонит. Нет, у меня нет такого страха, потому что нас не накажут за то, что кто-то...
Мне так показалось. Мне
ну, так хорошо, показалось. Хорошо, объясню. Нет такого страха, потому что если кто-то позвонит и там скажет какое-то некорректное слово, нас за это не накажут надзорные ведомства. Мы просто заблокируем этого человека. Так бывает в прямом эфире, когда кто-то дозванивается и говорит какие-то вот такие слова, которые по закону нельзя говорить. Нас за это не наказывают. Нас могут наказать за то, что мы, например, в эфире, да, обладая такой возможностью, используем какие-то слова недопустимые. Не более того. Поэтому, конечно, страха никакого нет в этом смысле. Да и просто, наверное, 5 лет назад мне меньше было, что вам сказать, а сейчас чуть-чуть больше, и мне хочется вот прямо-таки вам отчитаться. Наверное, пройдет еще 5 лет, и я наконец-то научусь поменьше говорить и побольше слушать. Но это будет чуть позже. Примите это, пожалуйста. Я все-таки в какой-то степени, вы должны понимать, достаточно молод еще. Ну, то есть ближе, наверное, годам к 60 я побольше вас буду слушать. Я надеюсь, что радиостанция «Говорит Москва» будет существовать, когда мне будет 60. И даже когда меня не будет, она сохранится и будет успешной. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день еще раз. Прекрасная у вас радиостанция, гораздо лучше «Голос Америки». Это вот звонит Григорий, которого назвал безграмотным Сурок. И, в принципе, вот согласен с предыдущим слушателем, Сергей Доренко, конечно, уникальную вещь создал. Понимаете, и главное, вот в чем, на мой взгляд, широкий спектр. У него был хороший эфирный зоопарк, ну, начиная от Сурка, кончая нормальных людей. Ну, понимаете, он как-то мягко мог это все нивелировать, это смотрелось очень красиво, честно
я
говоря.
Вот чувствую,
у вас, говоря, у вас тоже получается, это я не спорю, прекрасно получается, и вы наращиваете.
Спасибо, спасибо большое. Я вот знаете, что чувствую? Что в преддверии 9 мая мы, конечно, начинаем вспоминать. Многое вспоминать. И я думаю, что мы будем чаще вспоминать. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Почему-то убрали звонок, но это не я сделал, но так бывает, звукорежиссер меня не понял в этом смысле. Человек выставил себя дураком перед миллионной аудиторией, поздравляем его с этим, пишет Владислав. Когда человек матерится, конечно же, чего этого бояться, этого не нужно бояться, это сам человек себя показал, это никакая не проблема. Вот, мне просто хочется все время вам что-то рассказать, а так могу только звонки брать. Я знаю, что вы хотите высказаться. Хотите, расскажу вам короткую историю? Вы сейчас меня вообще возненавидите, да? Короткую историю. Значит, в определенный момент у нас в эфире появилась такая программа, называлась она «Поток». Может, кто помнит, кто нас давно слушает. «Поток». И смысл программы «Поток» был в том, что там слушателей вообще не было. Это были новости. Это была чисто новостная программа. И как тогда сказал Сергей Доренко, значит, это будет такой кубок, священный Грааль, до которого никто не может дотронуться руками. Это чисто новостная программа. Все. Ну, потому что вы знаете, что Сергей был по своей сути новостник абсолютно точно, и с этим никто не будет спорить. Это его суть эфирная. Новостник. Так вот... Как вы думаете, кто с этой теорией спорил? Мягко, мягко, но спорил. Это был я. Потому что я тогда сказал одну вещь. Я сказал, что нет, вряд ли это будет успешно, потому что люди, и это может быть странно, я считал так, и я продолжаю так считать, не хотят слушать ничего, кроме внимания, себя.
Я это серьезно говорил, во всеуслышание, я надеюсь, что кто-нибудь это подтвердит из моих коллег, кто это помнит. Просто для меня это значимо, и для всех остальных, может быть, это незначимо. Потому что я с этой позиции не ушел. Я уверен, что люди хотят слышать сами себя, все остальное им, ну, как бы, да, есть и есть, но главное – это возможность высказаться, конечно. Вот, но поверьте мне, ведь... Я ведь тоже человек, и мне тоже хочется что-то говорить. Вот и все. И у меня еще есть некая власть брать звонки или не брать. И иногда я злоупотребляю этой властью и заговариваюсь. Слишком много говорю и слишком мало вас слушаю. Вот как сейчас. Такое бывает. Но вы мне должны это простить. 7373948. Потому что как по-другому? Звонки, пожалуйста, да. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий из Москвы.
Пожалуйста, Юрий.
На Алексея, вот что можно сказать по бизнесам, да, и по возможности заработать. Главное, да. Что нужно понять, мне кажется, сейчас, это то, что у нас происходит перезагрузка экономики, обнуление ее, можно так сказать. И вот сейчас у нас ситуация такая, что через годик-полтора половина нынешних бизнесменов разорится, и таким образом будет шанс у каждого. Каждого, да. Даже у тех, которые уже считали, что все рынки заняты, все места заняты. Вот это должны уловить большинство.
Конечно.
Людей, те, которым не повезло. 90-е годы, это понять.
И так бывало, значит, после, и так бывало после каждого экономического краха в любой стране.
Конечно, конечно.
Открывалось
сейчас
окно.
Сейчас произойдет мощнейший крах, обнуление действительно этой экономики. А вот с чем заняться? Тут надо как бы взвесить свои ресурсы. Ну, я думаю, самое главное все-таки это должно лечь на душу, как бы.
Ну, понятно.
Жизнь сама.
Чтобы нравилось то, чем ты занимаешься. Спасибо большое. Сейчас новости, после этого продолжим. А 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Но, слушайте, вот мне показалось, кстати, последние данные по коронавирусу вроде бы появляются, но еще не те графики, которые я обычно выкладываю у себя в Телеграм, чуть позже обязательно выложу. Я хочу еще одну новость обсудить. Вот запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу. Насколько я понимаю, раньше такого не было, а вот теперь... Будет. Смотрите, с 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом написала парламентская газета. И отмечают журналисты, что запрет будет касаться только заведений, которые имеют площадь менее 20 квадратных метров. При этом региональным властям разрешили вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений. Ну, то есть я не совсем понимаю, что конкретно запрещается тогда, потому что 20 квадратных метров, по-моему, у любых алкогольных магазинов есть. Но я готов с вами это обсудить, потому что я знаю, что многие страшным образом страдают от вот этих магазинов, этих пивнушек, разливушек, находящихся рядом с их квартирами, домами и так далее. И вот последняя статистика по коронавирусу пришла. Москва 10102 человека вы... Нет, стоп. По России 10102, в Москве 5714 выявленных новых случаев. Это вот последняя статистика. Вы, опять же, ее можете посмотреть у меня в телеграм-канале «Гудошников». Слушайте, давайте я коротко объясню, как подписываться на меня, просто потому что я заметил, что если это не объяснять, как это делать, то не особо и реагируете вы. А если объяснять, то тогда вам проще. Нужно зайти в поиск. Вот вы заходите в Telegram, там заходите в строку «Поиск». В строке «Поиск» вы пишете по-русски «Гудошников», «It's me», как это говорят обычно в этих случаях, да? Вранье полное, но тем не менее. «Ваш покорный слуга». Вот ваш покорный слуга. Это я, Гудошников. Все, там мое лицо. Не самая удачная фотография, честно вам скажу, но удачнее никакой не было, поэтому какая есть. И берете и подписываетесь. И я счастливый хожу, выпендриваюсь перед своими друзьями, как у меня много подписчиков, какой я знаменитый, значит, и какой я молодец и так далее. Они все делают вид, что они мной гордятся и не завидуют. Ну, вы поняли, да? Вот для этого только все и делается, а больше какие еще варианты? И пока вы там подписываетесь, это все делаете,
я предлагаю вам вернуться к теме. А тема простая. Вот запрет продажи алкоголя в домах и прилегающих территориях. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте к звонкам, которых, как вы считаете, маловато, должно быть побольше. Как вас зовут, алло? Да, Александр, здравствуйте.
На самом деле это полная фигня. Почему? Потому что, допустим, Москва, Московская область, если я не ошибаюсь, торговая площадь и склад должны быть, и точки, от 50 квадратных метров. То есть не забывайте, здесь еще склад. Почему склад? То есть надо сделать перемещение по ИГАИСу со склада в торговый зал. То есть это обязательное условие наличия склада. Вот. Все эти разливайки, просто почему именно разливайки вот эти пивбары? Там товарищи-алкоголики по ночам собираются, шумят, дерутся, как бы нервируют, не дают гражданам спокойно отдыхать. Их основная прибыль – это именно торговля вот в ночное время, когда все остальные магазины как бы закрыты. А то, что 20 квадратных метров погоды, ну, вообще не делать, ну, никак, честно.
То есть это... А тогда зачем это все, эти ограничения вводятся? Они для чего? Что они должны показать?
Я не знаю, честно, как в регионах, поэтому и сделали, видимо, отмашку, что регионы сами могут квадратуру регулировать, пардон. Только остановился. А, видимо, из этих целей. Ну, говорю, Москва, Московская область, это 50 квадратных метров, не менее. Иначе вы лицензии не получите.
Тогда это вообще все очень странно. Спасибо большое. Но может запретить торговать по ночам, XMR говорит. Запрет продажи – это магазин разливного пива, пишет Адик. Ну, наверное, про них идет разговор. Давайте еще раз. С 5 мая в России действует закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита. В небольших объектах общепит, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет будет касаться только заведений, которые имеют площадь менее 20 квадратных метров. Но при этом региональным властям разрешили вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений. Что это меняет? Может, мне кто-то объяснит? Может быть, кто-то владеет подобными заведениями, и по вам это как-то ударит, и вы объясните, как и, собственно, что меняется? Потому что пока и у меня, и вот слушатель сейчас позвонил, ощущение, что эти нововведения вообще никого не коснутся. Кого они коснутся? Я задаюсь тогда вопросом. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леша, это я опять, Наталья, из постели. Ну, я уже проснулась. Я хотела сказать, что если бы я была богата, я бы подарила тебе квартиру в центре Москвы.
Спасибо,
чтобы
Наталья.
Ты, наконец, женился, нарожал своих прекрасных детишек, чем побольше, тем лучше, потому что я считаю, что только ты и должен размножаться. Подожди, не клади трубку, то я и так волнуюсь. Потому что идиоты по сравнению с тобой. И еще я хотела сказать, что ты будешь делать 9 мая?
Я буду праздновать 9 мая и вспоминать Сергея Доренко, потому что это день его смерти.
А ты, я помню, а ты будешь работать?
Ну да, я не планировал не работать. Я планировал работать.
Будет передача твоя? Это, ну, может, у тебя праздничный?
Да, нет, а какие праздники? Мы все сидим на самоизоляции, поэтому, на мой взгляд, никаких, в смысле, других расписаний быть не должно, кроме этих. Ну, на мой взгляд.
Да, потому что ты помыл окна, я буду 9 мая.
Хотя, подождите, 9 мая – это какой день недели-то? Это же суббота. Нет, тогда, значит, не будет у меня эфира, конечно, 9 мая.
А, ну тогда... А когда мы будем поминать Сергея?
В любой момент, даже сейчас.
Да, потому что ты помыл окна, я буду 9 мая тогда мыть окна, и будут самолеты лететь на Красную площадь. Ага. Вот, ну я просто думала, что как-нибудь надо помянуть с тобой.
Ну, персонально нет, а вот вместе все, конечно, мы это сделаем. Спасибо большое.
Да нет, как-нибудь персонально, Алеш.
Не-не-не, такое невозможно. Спасибо огромное за предложение, я польщен, но нет. А, вот это поворот, пишет Катя. Ну да, бывает такое, некоторым свойственна инициативность. Сон как рукой сняло, пишет Сергей. А где? Ага, понятно. Устройте как-нибудь розыгрыш за подписку на ваш в Телеграм. Подписчики повалят толпами. Я знаю, Кать, я вижу, что некоторые Телеграм-каналы там разыгрывают какие-то телефоны и прочее. Поймите правильно, я бы мог это сделать, но я вижу в этом... Не вижу в этом... того смысла, который я вкладываю в эти подписки. То есть я считаю, что люди подписываются на мой телеграм-канал, потому что им со мной интересно. А если им интересно там iPhone какой-то или денег заработать, то им, скорее всего, они просто подпишутся. И мне, а зачем они мне? Если они вместе со мной не хотят как-то проживать эту жизнь информационную, то а какой смысл в этом? Просто чтобы побольше было подписчиков? Не. Я хочу, чтобы у меня было столько подписчиков, сколько есть. Да, но чтобы все они, самое главное, были мои люди. Понимаете, да? Как вот Бузова говорит, мои люди. Вот я хочу, чтобы они были мои люди. Лучше, понимаете, иметь 10 тысяч своих, чем миллион непонятно кого. Это на мой взгляд. Ну, потому что я считаю, что это правильно. Дело в качестве, а не в количестве. И вот в этом смысле качество, оно выражается в чем? Люди мыслят примерно как я и вместе со мной куда-то движутся, да, по этому жизненному пути. Я и не имею в виду телефон, возможно, книгу, еще что-то. Катя говорит, ну, Кать, не хочется торговать этими историями. Хочется, чтобы все было добровольно и деньги не были в этом задействованы. Хотя я, как человек, разделяющий в некотором смысле идеи капитализма, понимаю, что намного эффективнее было бы торговать этими вещами, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, давайте звонки, 7373948, телефон прямого эфира.
Здравствуйте, Александр, предприниматель. Да. Ну, смотрите, вы не обратили внимания, что на точке общей пита, а не розничной торговли, и предыдущий слушатель, вот. Я не имею в виду девушку.
Что это значит?
Тоже говорил, что... Ну, общепит, это же кафе, рестораны. Mm-hmm. То есть, допустим, маленькие такие самозабегаловки. У нас, допустим, здесь рядом есть элитный, кстати, дом на Рублевском шоссе. Mm-hmm. Но он, понимаете, он там есть такой очень маленький мини-бар, типа пабы, знаете, такие вот маленькие. Вот mm-hmm. когда в Европе там... В один, в другой, в третий можно там зайти. И вот там mm-hmm. постоянно тусич, постоянно народ бухает. Вот, mm-hmm. причем, как бы, и говорят на английском языке, там такие, ну, как бы, с хорошим заработком, там, видимо, ребята, и, ну, там, с местных офисов, там, у них там телевизор, футбол, ну, когда до коронавируса было. И, соответственно, я вот думал, почему их не запрещают. Mm-hmm. Вот, и я думаю, что, наверное... Цель такая, а на магазин это никак не влияет, потому что...
Все, я понял. То есть речь именно вот об этих маленьких каких-то закуточках, где ты там можешь купить себе шаурму и разливного пивка, вот, взять и так далее.
Ну, есть... типа того, там, да, может быть, да. какие-нибудь там чипсы и пиво там, ага. разное крафтовое.
Понятно. Ну, разливушка всякая. Спасибо большое. Ну, я... Тогда давайте так, если это все касается разливушки... Давайте мы с вами поразмыслим. А мы за или мы против? Я лично, скажу вам честно, я за. Мне эти все разливушки крайне противны. Я понимаю, что это хороший заработок для тех людей, которые владеют этими разливушками. Я понимаю, что тем, кто любит попить пивка и попить его каждый день, это тоже крайне удобно. Но, на мой взгляд, это вредно. Если исходить из того, что, ну, те же самые дети, да, все время ходят мимо вот этих разливух, ну, рано или поздно они туда зайдут в каком-то возрасте, правильно? Я понимаю, что они рано или поздно все равно попробуют какой-то алкоголь, но доступность алкоголя ведь тоже, наверное, влияет на то, в каком возрасте дети это все пробуют. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому я против вот этих всех разливушек, если честно. Вот, если вам так вот признаться. Вот человек первый раз звонит, да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, вот, пожалуйста.
Хотел бы рассказать про именно эти разливушки. Ну, вообще, этот термин придумала организация «Трезвая Россия», которую возглавляет Сутан Хамзаев, и называют они «наливайки». Вот почему это проблема? Почему это проблема? Вот там, где я живу, маленький такой закуточек, то есть обычный продуктовый магазин, где mm-hmm. продают колбасу, там сыр и так далее. Mm-hmm. Вот. Но вместе с этим, для того, чтобы продавать алкоголь в свое время, ему нужно было получить лицензию как небольшое кафе, где возможно как раз реализовывать эти напитки. Тем самым стоит просто для вида один столик. Вот, и тем самым они могут продавать в том числе и водку, водочные напитки. Ну и, соответственно, для этого все и делается.
Угу. Понял, спасибо большое. У меня есть теория насчет Натальи. Пишет Ксения: у каждого парня есть бывшая по имени Наташа. Если не было Наташи, значит, была Юля. Исключений пока не встречала. Ксения, а с Ксениями как, не так? Я просто на всякий случай решил уточнить. Только не обижайтесь, если что. Видимо, это сделано с целью снижения мест возможного размножения болезнетворных микроорганизмов, пишет Максим. Пиво – самый вредный напиток для здоровья, особенно наше пиво, пишет 95-й. Да я не знаю, 95-й, да? Я как-то... Вообще, если вот когда-то пил пиво, ну, больше там одной кружки, мне казалось, что у меня какая-то изжога начинается от него. Я не очень люблю пиво, и редко, когда его пью, из-за того, что вкусного, могу вспомнить, но только что вот, наверное, в Чехии пробовал на каких-то таких пивоварнях, ну, по сути, частных, небольших, ну, интересно было. Помню, когда в Сочи, по-моему, только открылась вот эта вот пивоваренная история, Тиньковская, разливная, была ничего такая вкусная. А так, в целом, вот это особенно бутылочное, по-моему, это все какая-то... Все это от лукавого, вам не кажется? Реутов, есть в доме кафе и разливайка, все работают до 23.00, все всем довольны, пишет 23-й. Не распробовал ты, сейчас много ароматного крафта. Почему? Я пробовал, у меня есть товарищ, который увлекается этой всей историей, и вот он мне говорил: да ты просто не пил настоящего пива, надо попробовать крафтовый. Я говорю: ну давай попробуем. И вот в центре Москвы какая-то такая забегаловка, значит, ну она приятная, вот так вот визуально, там молодежи много тусуется, это летом было, да, и там, как я даже не знаю, сколько сортов этого разливного пива, очень много, но такое ощущение, что сортов 100 точно есть, это страшное какое-то дело, и всякое попробовал, ну, пиво и пиво, я вам так скажу. Мне вообще нравится бланш, если уж из пива выбирать, но, опять же, раз в 10 тысяч лет примерно, для вкуса и не более того. А так, чтобы вот каждый день или даже каждые там выходные или даже раз в месяц, нет, такого в моей жизни не бывает, нет. Но я знаю, что есть страшные любители этих всех напитков, вот просто фанаты. А вы еще не думали, что девушка лежит и плачет, пишет Михаил. Михаил, ну, извините, у меня есть ответственность перед другими людьми. Будет очередной работающий закон, как торговать, так и будут торговать. Как торговали, так и будут. Это как запретом продажи алкоголя после 23. Вроде закон о запрете есть, но все знают, где в районе можно купить в любое время. Причем знают все, и полиция в том числе, и ничего для закрытия этих точек не делают, пишет Сергей. На Октоберфест надо ехать в Германию, пишет Катя. У меня друзья мои ездили на Октоберфест. Я не ездил, потому что я во время Октоберфеста, а он Октобер, да, Октябрь, работаю всегда. Поэтому я ни разу не был, не могу ничего сказать. И пока я надеюсь, что и не предвидится моей никакой поездки, ни на какой Октоберфест, просто потому что я буду работать и в октябре. Я на это искренне надеюсь, потому что мне нравится работать. Нужно и тогда, и во всех супермаркетах убирать алкогольную продукцию, там тоже дети ходят, и тоже когда-нибудь они попробуют, а выбор там гораздо больше, чем в этих разливашках, пишет Николай 74-й. И то ваша правда. В этом году вроде отменили Октоберфест, пишет Андрей. Ну, бывает и такое. Эх, молодежь, в пиве главное не вкус, а содержание, пишет Игорь. Вы, а какое там содержание? Алкоголь вы имеете в виду? Ну, алкоголь и алкоголь. Он везде одинаковый. 7373-948, телефон прямого эфира. Что такого удивительного уж прямо в этом алкоголе? Давайте звонки, да, пожалуйста. Как вас зовут, алло? А, не получилось. Давайте дальше. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей. Да. Значит, по поводу запрета, ну, я, в общем-то, наверное, соглашусь с тем, что вот это приближается к идее сухого закона, который, как известно по народной пословице, хорошая идея, как коммунизм, а красивая идея, но не работает. Вот, поэтому народ действительно как-то будет решать эту проблему потихонечку. Угу. Вот. И спасибо вам. Вы вот в целом, вам честно хочу сказать перед наступающими, вы касаетесь болевых точек, вот как Сергей Доренко, память ему сказать, он кратенько касался, как его было касание разных болевых точек, раздражало аудиторию, нас раздражало, и мы каждый по-своему, каждый это рубились. И он, как искусный китайский иглоукалыватель, он находил болевые точки, и получалось прекрасно. Вот. Поэтому удачи вам. И еще вот, я так понял, не вы прерываете, а звукорежиссер немножко хулиганит.
Не, ну я такое бывает, сказать... на самом деле в основном я. В основном я, просто иногда бывает, что меня не понимают.
Братан, ну, я бывший звукоинженер, еще до Даренко работал на Востанкина, ушел где-то года за три, как Даренко пришел на телевидение. Я все это все знаю, но ты, братан, своих-то не выключай.
Понятно, спасибо большое. Оксан, братан, значит, послушай... У нас сегодня Оксана просто на звуке. Оксана, братишка, значит, своих-то не выключай. Нет, просто иногда бывает, что, вы понимаете, сейчас мы находимся в разных студиях. Да, Оксана находится в студии эфирной, в нашей, в «Говорит Москва», и вы можете посмотреть на нее, она вам помашет рукой где-нибудь вот в камеру, вы можете посмотреть на вещание, которое ведется из нашей студии на нашем сайте «Говорит Москва», вот, а я из дома, из своей домашней студии вещаю, и поэтому иногда, например, может показаться Оксане или другому звукорежиссеру, что вроде бы наш диалог завершился, а я еще, оказывается, что-то хотел там спросить. Понимаете, да? Ну, такое бывает, поэтому вы там не наезжайте на наших звукорежиссеров, они просто красавчики. И обратите, пожалуйста, внимание еще на одну вещь. Они ведь до сих пор ездят на работу, они очень отважные люди, и они, благодаря им сохраняется эфир. Потому что если бы не было звукорежиссера сейчас за пультом, я бы из своей домашней студии вам бы никуда не вещал, потому что вещать было бы некуда. Ну вот, понимаете, да, о чем я говорю? На всякий случай. 7373948. Павел меня спрашивает, а Оксана замужем? Некорректный вопрос ко мне, Павел, потому что это вопрос к Оксане, и я считаю, что только она может отвечать на такие вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, еще звонки, да, да, пожалуйста. Как вас зовут?
Да, алло, здравствуйте. Алексей, привет.
Здравствуйте.
Вам не кажется, что вот это как-то оно аналогично, что введение там сухого закона, Великодебрейси, что есть такая аналогия вот с этим связана?
Конечно, потому что трезвый народ, он начинает мыслить. И это всегда большая беда, потому что если вдруг человек протрезвел, он понимает, что мир вокруг него не идеален. И надо что-то с этим делать в срочном порядке, конечно. И для того, чтобы как-то мир сделать идеальным, человек либо начинает менять этот мир, либо начинает находить алкоголь, хоть где-то. Либо сам гнать, либо покупать из-под полы, что-то такое.
Но в целом, вот ограничения, да, они как бы вот актуальны сейчас, как вы считаете?
Я не знаю, на мой взгляд, пока мы сидим дома, все эти ограничения, возможно, не самые актуальные, но я так понимаю, они были запланированы сильно заранее, и поэтому они просто приняты в таком порядке.
Я согласен с вами, да, скорее всего так, да.
Да, спасибо, спасибо большое, то есть они были, да, спасибо, они были запланированы и приняли они эти изменения, вот и все, и не более того. То есть сейчас, понятно, это вопрос далеко не первостепенный, когда речь идет вот об этом коронавирусе, когда речь идет о влиянии этого чертовой самоизоляции на экономику всех стран, в том числе и наших стран. Наших стран, нашей страны. Ну, с другой стороны, кто-то же слушает меня, может быть, не из России и из другой страны, поэтому я говорю наших стран. Нормально. А какая аппаратура у вас стоит, что вы ведете трансляцию из дома? Аппаратура, самое что ни на есть, простая. Микрофон, звуковая карта, такая, как это правильно называется, выносная. Ну, она не в компьютере. В общем, более-менее профессиональная. Мне ее товарищ, так сказать, дал в определенный момент, чтобы я попользовался, потом, естественно, я верну, как и микрофон, и ноутбук, и все, и интернет, и этого мне достаточно для того, чтобы вещать вот в таком качестве, в котором вы слышите, а мне кажется, что качество потрясающее, ну, прямо великолепное. Какое такое у меня ощущение. Так что ничего такого необычного нет, все очень просто. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте, меня зовут Эдуард, Москва. Вот, к слову, о Даренко. Он делал операцию без наркоза на души людей. Я иногда, когда его слушал, думаю, ну, блин, встречу, как говорится, все скажу. А после, когда прослушаешь, проанализируешь и говоришь, да, конечно, надо было поднять этот вопрос. Мне сейчас интересно, вот Михалков Никита поднял тоже, в чем кармане будет наше государство. Если можно, сделайте тоже такую же передачу.
Какую?
В чьем кармане будет наше государство?
В кармане капиталистов, капиталов.
Это понятно, понятно.
Это очевидно.
Да, ну, чьих капиталистов?
В смысле? Или они все, как говорится, одним лицом?
Не, ну если матом. Говорить о капиталистах, всегда все есть либо вы капиталист.
Нет, я имею в виду, ну нет, он поднимает вопрос не в смысле в чем, в социалистическом или в капиталистическом. Он типа сохранится наша родина или нет?
Наша родина сохранится. Спасибо, я понимаю, о чем вы говорите. Наша родина сохранится при одном простом очень условии. Если мы будем говорить, что это наша родина. Все. Пока в России есть люди, и этих людей подавляющее большинство, которые говорят, что моя родина Россия. Россия существует. Россия – это моя страна. Вот. Россия – это не идеальная страна, в которой очень много проблем, но это моя страна, и я в это верю. Но так и будет, Россия будет существовать. А как только и если, не дай бог, когда такое произойдет, я этого не желаю, сразу вам говорю, большинство людей скажет, что Россия не существует, это не его страна, и знать он не знает и знать не хочет, что такое Россия, и не хочет, чтобы она существовала, ее не будет. Так произошло с многими государствами в определенный момент, и на протяжении истории нашего государства такие моменты тоже бывали и в... истории других государств это случалось. Как ни странно, вот эти большие, настоящие, вот эти скрепляющие мифы, они крайне полезны, они цементируют вот эти вещи, и если вдруг этот миф разрушается в определенный момент, и человек говорит, я человек мира, там, допустим, все вместе разом это говорят, то вполне себе может произойти крах любого государства вообще на планете Земля. Так что пока вы верите в Россию, Россия есть, все. Это единственное, что скрепляет нас, это единственное, что вот эти границы, эти территории позволяет называть Россия, потому что вы верите в то, что Россия есть. Все, больше никаких других оснований для существования государства нашего или какого-то другого государства не существует. Вот и все. Да, есть еще международные нормы, но вы знаете, что некоторые государства, например, не признаются по международным нормам государствами, но тем не менее это государства, в которых живут люди, и эти люди говорят, нам плевать, что там по международным нормам, нам плевать, что остальные не верят, мы верим, и у нас государство будет. Так, кстати, было с молодым Советским Союзом. Его сразу ведь не признали, его признали позже, чем он был создан. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но была вера в людях, то, что вот да, у нас такое государство. Да, мы верим, что оно существует. Да, есть Советский Союз. А потом, правда, эта вера исчерпала себя. К сожалению или к счастью, мы будем спорить в следующих программах. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.